В эфире программа «60 минут» по горячим следам. Здравствуйте, дорогие друзья и товарищи. Начинаем со срочных новостей прямо в эти минуты. Российские войска, штурмовики ЧВК «Вагнер» продолжают вести тяжелейшие бои в Солидаре. В данный момент схватка идет в самом центре города за здание администрации. Украинские боевики массово бегут из городской застройки Солидара. Об этом рассказал представитель народной милиции ЛНР Филипаненко. Киев пытается скрыть отступление из Солидара, убедить своих военных, что там проходит ротация, но скрывать потери уже не получается. Накануне бойцы оркестра «Вагнер» артиллерийским огнем уничтожили полковника украинского спецназа Юрия Юрчика. Он был начальником штаба подразделения специального назначения погранслужбы Украины. Также силами России взят под полный контроль пригород Солидара «Бахмутская». А под огневой контроль российской артиллерии взята дорога до города. И таким образом доставлять грузы для обороняющихся ВСУшников теперь практически невозможно. Ну и уже очевидно, что Зеленский сдает Солидар, поэтому ночью он решил обратиться к шановним украинцам с духоподъемной речью, в которой начал пытаться искать плюсы в минусах. Получилось не очень убедительно. Зеленский заявил, что российские войска ведут жесткие штурмы, а в городе уже не осталось целых домов, за которыми ВСУшники могут традиционно прятаться. Тем не менее, Зеленский считает, что угробив очередной город и положив там 1000 украинцев, он выиграл время и выиграл дополнительные силы. Азовсталь, я напомню, удерживали в свое время ради перемоги на Евровидении, а Солидар и Артемовск держали, оказывается, под американский бюджет. Как идет штурм? Прямо сейчас. Смотрите.
Солидар. Солидар, хлопцы.
Ожесточенные бои в последние дни сместились к северу от Бахмута, в город Солидар. Его, по словам военнослужащих ВСУ, российская армия пытается взять сразу же с нескольких направлений. В результате боев российские войска заняли часть Солидара.
Тяжелые бои идут в Солидаре. Россияне бьют артиллерией, применяют авиацию и ракетные комплексы.
Ситуация непростая, ситуация сложная. Россияне прут.
Прут.
Где-то понемногу ручейками просачиваются, где-то прут просто толпами. Артиллерия их постоянно работает, крошит.
Редкие кадры из Солидара, которые публикуют сами военные, дают понять, бои идут непосредственно в спальных районах города.
Очень тяжелая ночь опять была. Противник пытается штурмовать наши позиции. Численность противника значительно превышает нашу. Наш город наполовину окружен, но мы держимся.
106 обстрелов на этом направлении только за сутки и 22 боевых столкновения. Штурмовые группы ведут бои в городе на дистанциях 20-30 метров. Все передвигаются от дома к дому. Постоянно слышно либо взрывы, либо стрелковое оружие.
На этом участке фронта на Донбассе происходят самые ожесточенные и продолжительные бои за всю войну. Российские военные корреспонденты недавно сообщили о прорывах в этих районах. Но ни Москва, ни Киев не поддержали эти заявления.
Взятие Солидара означало бы, что у русских будет больше шансов продвинуться к Бахмуту. Поэтому они пытаются окружить Солидар с запада, заходя с юга и севера в западную часть. А Бахмут окружен с юга и востока. Россия пытается завоевать Краматорск и Славянск, повторяя сценарий наступления на Лисичанск и Северодонецк. Все это в совокупности может взять под контроль важнейшие транспортные узлы в регионе.
Конечно, центр боевых действий по-прежнему находится на востоке.
востоке Украины, на Донбассе, где самые ожесточенные бои идут в основном в районе Бахмута и Солидара, а также в районе Кременной и Сватово. Российская армия оказывает очень сильное давление на ВСУ и, возможно, находится на грани прорыва, что очень рискованно для украинских бойцов. Судя по всему, у россиян это получится, а это было бы очень важно, поскольку логистические маршруты русских проходят с севера на юг. Давайте кратко посмотрим на юг, где союзные силы укрепляют свои линии обороны в районе Мелитополя. Сейчас температура там ниже нуля, грязи почти нет, а бронетехника может свободно передвигаться по местности, что снова может стать угрозой наступления со стороны Украины.
Боевые действия на всем фронте будут только нарастать. Российский генерал Герасимов заявил, что фронт в настоящее время простирается на 815 километров, так что следует действительно ожидать атак обеих воюющих сторон повсюду. Россияне предполагают, что Украина может атаковать на юге, в Запорожье. В последние несколько дней у нас были тяжелые бои в районе Бахмута и Солидара. Российская армия заявляет об успехе. Украина, как всегда, их опровергает на словах. Можно также предположить, что на севере Восточного фронта, то есть в районе Луганска, также снова будут тяжелые бои.
Ну и пока в Солидаре и Артемовске идут тяжелейшие бои, Запад продолжает решать одну из главных своих интриг – головоломок. Кто же первым согласится отправить на Украину свои тяжелые танки? Буквально накануне такую возможность не исключил генсек НАТО Столтенберг, а уже сегодня глава британского Foreign Office Джеймс Клеверли заявил, что поставки танков могут стать следующим этапом поставок вооружений Киеву. Издание Sky News сообщает, что в Лондоне действительно рассматривается возможность передачи ВСУшникам танков Challenger 2 числом около 10 штук максимум. Причем не просто как ударную силу, но и как сигнал для союзников по НАТО, что пора уже преодолевать психологический барьер и переставать бояться Путина и его красных линий. Однако окончательного решения до сих пор все-таки нет. Также Украина может рассчитывать на шведские самоходные гаубицы «Арчер». Об этом заявил премьер-министр королевства. По его словам, в прошлом году «Арчер», оказывается, не находились на первом месте в списке украинских требований. И потому до сих пор на Украину они не дошли. Но вот теперь работа ведется по-настоящему. Я просто напомню, что ранее о поставках тяжелой бронетехники объявил и Вашингтон, и Париж, и Берлин. Причем последний, Берлин, долгое время не хотел поставлять воюющей Украине свои танки, но волшебный звоночек из Белого дома Шольца все-таки переубедил. В любом случае, Киеву этого мало. Как написал в Твиттере глава МИД Украины Кулеба, никто из партнеров по-прежнему не сделал достаточно, поскольку российские сапоги, это прямая цитата из его Твиттера, топчут украинскую землю. То есть посыл прям хамский. Что Запад себе вообще позволяет, не давая Украине то, что она хочет по первому требованию? Самое, конечно, противное, что там, на Западе, эти грубые высказывания снова проглотят и снова утрутся.
Британия думает над тем, чтобы отправить вплоть до 10 танков на Украину. Это станет крупным усилением поддержки страны против российского вторжения.
Даже факт подобных обсуждений уже является очень весомым. И еще большую значимость будет иметь отправка британской армии этих танков на поле боя. Но я считаю, что это показывает то, что вообще происходит между западными союзниками. Поскольку эти обсуждения происходят не только в Лондоне, но и в Берлине, и в Париже, и в США. Американцы, так же как и немцы, уже приняли решение поставить БМП. И это важно, поскольку если вы вспомните начало военных действий, то союзники Украины не хотели эскалации того, что и так было крайне плачевной ситуацией. Владимир Путин обозначил ряд красных линий. Также было много угроз ядерным оружием. Однако по мере разворачивания конфликта сложилось ощущение, что ситуация не сможет эскалироваться больше, чем уже есть. И что часть этих красных линий куда более прозрачны, чем мы могли подумать. К тому же, говоря о военных технологиях, на данный момент у Украины, пожалуй, качественный перевес. Ввиду всего того, что они получили. Вспомните хотя бы тот же «Хаймарс».
Так что после того, как Украина получит эти американские и немецкие БМП вкупе с британскими танками, мы сможем увидеть совсем иное развитие событий по мере наступления весны и изменения погоды. Мы можем стать свидетелями того, как Украина начнет достаточно продуманное контрнаступление и, возможно, прорвется сквозь линии русских, тем самым добившись тех же успехов, что мы видели и в ситуации с Херсоном. Россия же справедливо отреагировала гневно. Там обвинили западных союзников в использовании Украины и украинской крови ради ослабления России. Также там заявили, что это приведет только лишь к дальнейшему продолжению войны. Они утверждают, что продолжат сражаться, что их силы превосходят украинские, и в итоге они победят. Это может и произойдет, а может и нет. Но из этого можно понять также и то, что война не закончится в ближайшие месяцы. Возможно, она продлится весь этот год.
Бывший глава британской армии лорд Даннет заявил, что поддержка Украины Британии начинает угасать. По его словам, цитата, «у группы поддержки сел голос». Речь идет о танках. По его словам, нам следует отправить больше танков.
По словам лорда Даннета, у нас не так уж много того, что мы можем отправить. Это одна из его основных мыслей. И это достаточно тревожно, потому что я считаю, что у нас должна быть надежная оборона. Мы бы могли дать им определенные типы машин, или же те танки, которые нам не нужны и в ближайшем будущем оказались бы на свалке.
Я не фанатка этого общепринятого нарратива, что нам нужно спонсировать и спонсировать Украину, пока ничего не останется. И тем не менее, я не согласна с тем, что наша поддержка Украины уменьшается. Это полный нонсенс. Мы были лидерами в вопросе предоставления денег Украине, предоставления оборудования на десятки тысяч долларов, в лоббировании интересов руководства Украины. Мы сделали много всего для Украины.
И в этом-то и суть. Мы были лидерами в этом вопросе, но теперь уже нет.
Ну, может быть, это потому, что мы находимся посреди кризиса стоимости жизни, и люди просто не могут позволить себе даже оставить свет включенным. Может, нам стоит действовать в этом плане более аккуратно, вместо того, чтобы просто бросаться деньгами в эту страну? У нас у самих едва что осталось. Очень легко сидеть и кричать со своего стула, но также надо задуматься о миллионах людей по всей Великобритании, которые не очень хорошо относятся ко всей этой риторике по Украине, в то время как они сами не могут себе ничего позволить.
Не на шутку при этом разозлились украинцы на своих западных хозяев из-за чипов, которые они нашли в обломках российских ударных БПЛА. CNN сообщает, что в беспилотнике, сбитом на Украине, были обнаружены детали, изготовленные более чем десятком американских и европейских компаний. По данным телеканала, оценка, которая была предоставлена правительственным чиновникам США, иллюстрирует масштаб проблемы, с которой столкнулась администрация Байдена, которая вообще-то клялась закрыть производства Ираном своих беспилотников. Белый дом даже создал целевую группу в составе администрации для расследования того, как именно технологии американского производства от мелкого оборудования, такого как полупроводники и модули GPS, до более крупных деталей, таких как двигатели, вообще попали в иранские беспилотники. Согласно оценке, из 52 компонентов, которые украинцы сняли с иранского беспилотника «Шахид-136», сразу 40 были произведены 13 различными американскими компаниями. Остальные 12 компонентов были произведены компаниями из Канады, Швейцарии, Японии, Китая, Тайваня. Ну и пока Украина и ее ПВО пытаются справиться с натиском атак наших мопедов, США сами задались вопросом, почему же их чипы попадают в Россию через все эти страны? И кого нужно сделать виновным? Ведь наказать самих себя в этой ситуации точно возможным не представляется.
Уже третья!
Вон эти грязь!
Официальный представитель по национальной безопасности в Белом доме заявил, что США рассматривают возможность введения санкций против производства иранских беспилотников, которые Россия использует для атак на объекты инфраструктуры на Украине. Вас может удивить, что некоторые из этих беспилотников включают компьютерные чипы, произведенные здесь, в США и других европейских странах.
Эти дроны – настоящая угроза с неба над Украиной. Они разрушают буквально все и пугают своим звуком миллионы людей. Хотя эти беспилотники – российские и иранские. Но самые ключевые технологии в этих дронах были достигнуты с помощью США и стран Евросоюза. ВСУ показали нам фотографии компонентов сбитых дронов, произведенных американской компанией «Максима».
Расскажите нам немного об этих компонентах.
Это российский беспилотник «Орлан».
Это basic Russian UAV.
Ukrainian drone. Специалист по беспилотникам ВСУ Павел показывает нам чип. Четко виден логотип швейцарской компании U-Blocks.
Без этих чипов российский дрон точно бы не взлетел.
Подобные чипы находятся в смартфонах, планшетах, автомобилях, потенциально во всем, что использует спутниковую навигацию. Но на Украине Россия использует их для подключения к ГЛОНАСС, системе, являющейся ответом Москвы на GPS. Украинский юрист Ярослав Ярушин заявил, что по крайней мере 6 американских компаний производят чипы, совместные с ГЛОНАСС. Ни одна из американских компаний не согласилась на интервью и не ответила, ведут ли они бизнес с Россией и сейчас. U-Blocks, производитель швейцарских чипов, которые мы видели, заявил, что они разорвали связи с российскими компаниями еще в начале войны. Но мы видели последние таможенные декларации, которые показывают, что компоненты из США и Европы все еще попадают в Россию через дистрибьюторов в третьих странах.
Микрочипы поставляются прямиком в Россию через Китай, Малайзию и другие страны.
Вы хотите сказать, что такие страны, как Китай, специально передают эти технологии для России?
Совершенно верно.
Компании утверждают, что эти чипы предназначены для гражданских лиц. Но это не мешает России использовать их для атак.
Если бы представители этих компаний были бы сейчас здесь, что бы вы им сказали?
Я хотел бы спросить, действительно ли они хотят видеть здесь свои логотипы после того, как мы сбиваем эти дроны?
Вашингтон при этом угрожает Китаю жесткими мерами за поддержку России. Представитель Госдепа Нед Прайс заявил на брифинге, что об этом Пекину дали понять во время встречи Байдена и Си на Бали еще в ноябре. Американская сторона якобы выступила там с угрозой, что помощь Москве в уклонении от западных санкций или, не дай бог, поддержка в сфере безопасности дорого обойдется Китаю. Вашингтон готовится не только к холодной, но и к горячей войне с КНР. Об этом сообщает Financial Times. В статье генерал корпуса морской пехоты США Джеймс Бремоу отмечает, что американские военные наращивают сотрудничество с армиями Японии и Филиппин. И они совместно готовят театр военных действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе для будущей войны с Китаем. Аналогично тому, как они уже подготовили театр на Украине для конфликта с Россией после 2014 года. В качестве ответа на угрозы со стороны США Народно-освободительная армия Китая провела масштабные учения у берегов Тайваня с привлечением нескольких родов войск. Вооруженные силы КНР отработали нанесение массированного удара по острову и наступательные действия на море. К срединной линии Тайваньского пролива приблизились 57 военных самолетов, 28 из них условную границу даже пересекли. В учениях также участвовали ракетные установки, военные корабли, обладающие ядерным потенциалом. В армии Китая целью учений назвали проверку боеготовности войск на все случаи жизни, в частности, для противостояния провокациям внешних сил и сепаратистов на Тайване. Смотрите.
Тайвань осудил Китай за проведение вторых за месяц боевых военных учений вокруг острова. Министерство обороны заявило, что были атакованы 57 военных воздушных самолетов и 4 военных корабля около границы страны. Из группы 28 самолетов нарушили зону противовоздушной обороны страны. Эта зона не является суверенным воздушным пространством, но используется военными в качестве буферной зоны в целях защиты. В последнем вторжении участвовали 3 дрона, более 20 истребителей, 2 бомбардировщика и 1 радиолокационный самолет.
Это была разнообразная группировка, в основном состоявшая из истребительной авиации. Однако было заметно, что беспилотник летел дольше всех. Мы никогда не видели, чтобы дрон так летал раньше. Я думаю, что это своего рода коалиция, объединенный ответ на то, что кажется нам довольно напряженным временем в отношениях между США и Тайванем за последние пару недель. 25 числа случилось самое крупное вторжение за прошедший год. Они объявили об этих учениях сегодня утром через китайские государственные СМИ. Они также упомянули, что аналитики и материк надеялись, что новоизбранный член Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Маккарти обратит внимание на сообщения, которые они отправляли. Я думаю, что это своего рода набор ответов, которые превратились в крупное скопление воздушных сил в зоне ПВО. Китай предпринял усилия по разработке современных усовершенствованных беспилотных летательных аппаратов для поддержки как своей морской авиации, так и наземной. Я думаю, что общая идея автоматизации заключается в разделении обязанностей, так что теперь истребители могут сопровождать беспилотники. Тем более мы видели, насколько эффективны стали дроны за последние десятилетия, особенно в прошлом году, и я думаю, что дальше мы будем видеть все больше дронов.
Вероятнее всего, Тайвань – самая чувствительная точка во взаимоотношениях между США и Китаем. Некоторые эксперты предупреждают, что Пекин применит силу для захвата. Си Цзиньпин сделал это приоритетом для Пекина и не исключил применение силы. Решение, которое может стоить тысячи жизней для Китая, Тайваня и Америки. Военные учения от Центра стратегических международных исследований начнутся с китайского огневого залпа в сторону армии Тайваня в 2026 году, что уничтожит большую часть его военно-воздушных и военно-морских сил. Это будет сопровождаться морским вторжением вокруг тайваньского полуострова. Армия Тайваня ответит использованием продвинутого оружия США, системы Patriot, военные корабли с торпедами для морской и пехота для защиты подступов на пляжах. При любом раскладе китайские силы высаживаются на Тайвань, но избегают поражения только в самых пессимистичных случаях. Однако победа США и Тайваню достанется большой ценой. Предположительно, США потеряют от 10 до 20 боевых кораблей, включая 2 авианосца. Также потеряют от 200 до 400 самолетов. За 3 недели борьбы США потеряют более 3000 человек в боевых действиях. Тайваню понадобится намного больше поставок ракет из США, которых сейчас может не хватать из-за того, что эти ракеты отправляются на Украину. США нуждаются в собственных корабельных ракетах и ракетах дальнего действия, так что такая поставка весьма рискованная. Китай обладает самым большим военно-морским флотом, в который входят 340 кораблей и субмарин, что противопоставило 30 кораблям США. Армия Китая обладает миллионом активных военных, а также третьими по величине военно-воздушными силами.
Ну и сенсационное абсолютно признание сделал Байден во время своего визита в Эль-Пасо. Оказывается, американский президент работал на секретные службы в Польше и на Украине. А себя он до сих пор искренне считает агентом секретной службы Америки, которая занимается предотвращением подделки долларов, долговых обязательств, прочих ценных документов, а также охраной высокопоставленных чиновников. Именно с этой странной оговорки начался первый за все время президентства визит Байдена на границу с Мексикой. Ему предшествовало громкое заявление о том, что администрация ужесточит миграционное законодательство в отношении граждан Кубы, Гаити и Никарагуа, расширив гражданство тех, кто может быть выслан обратно в Мексику. Во время визита для Байдена провели показательный обыск автомобиля, искали наркотики, деньги и прочую контрабанду, включая людей. После этого Байден отправился в Мексику, где снова стал объектом насмешек. На церемонии приветствия с президентом, вместо того, чтобы просто помахать рукой собравшимся, лидер западного мира пустился зачем-то в пляс. Республиканская пресса в этой связи негодует. А способен ли престарелый Байден выдержать президентскую гонку и связанные с гонкой нагрузки? И сможет ли он через 2 года вообще управлять собой и страной? Возраст и возможное слабоумие – главные недостатки кандидата Байдена, согласно американским опросам. Наглядно о планах Байдена пойти на второй срок отреагировала газета «Нью-Йорк Пост». Джо, нет, не надо. С другой стороны, для старика с деменцией и ядерным чемоданчиком в нашем полыхающем мире есть столько возможностей заработать. Гигантская помощь Киеву. Рекордный военный бюджет. Заказы европейских армий. $1 триллион. А значит, кому-то выгодно, чтобы финальную подпись под нужными документами ставил сумасшедший или все-таки еще полусумасшедший, но уже точно невменяемый дед.
А вот и ребята из армии спасения.
Я провел некоторое время в секретной службе в Польше и на Украине.
Можем ли мы коротко поговорить о Джо Байдене и его все более удручающем поведении на публике в 2022 году?
Посмотрите на меня. Если вы думаете, что у меня недостаточно энергии или остроты ума, тогда, вы знаете, есть одна вещь.
О да, господин президент, мы все прекрасно видим.
Похоже, что он пошел ва-банк. Это не совсем если. Он больше не убегает. «Нью-Йорк-Пост» вышла с заголовком «Джо нет». 80-летний Байден – старейший президент в истории. Ему будет 82, если его выберут повторно.
У него трудности с произнесением простых речей. Он путается в словах, он смешивает факты, персоны, называет неправильные числа. Он появляется и теряется на сцене, жмет руки невидимым людям. Вы знаете, эта работа в предвыборной кампании изнурительна, а в его возрасте она была бы еще более изнурительной.
Среднестатистический американец говорит: «Меня не обманешь тем фактором, когда вы говорите мне, что бензин дешевле, чем год назад. Он на доллар дороже, чем был 2 года назад. Яйца стоят в 2, 3, 4 раза дороже галлона молока, а поездка куда-либо стали дороже. Зачем Джо Байдену баллотироваться на второй срок?»
Потому что он был политическим животным всю свою жизнь. И нищим. То есть мошенником средней руки всю свою жизнь. Но каким-то образом это привело его на самый высокий пост в стране. Так что он не собирается останавливаться. И на самом деле, я думаю, что его жена, доктор Джилл Байден, тоже не позволит ему остановиться. Потому что ей нравится быть первой леди. Это все эго. Это все власть.
Я не думаю, что Джо Байден должен выдвигаться снова.
Я не уверен, что он будет готов к этому физически. Или, откровенно говоря, когнитивно.
Я действительно считаю, что он немного слишком стар. Прямо сейчас нам нужна более молодая и свежая кровь в Белом доме.
Я просто не думаю, что он в надлежащем психическом состоянии, чтобы сделать это.
Ну и еще один скандал горячо обсуждается в британской прессе. Связан он с посольством королевства в Швеции. Дипломатов обвиняют в том, что они слишком уж пышно отпраздновали в июле прошлого года 70-летний юбилей Елизаветы II на троне. На одних только двойников знаменитости зачем-то спустили сразу 7000 фунтов стерлингов. Более того, один из двойников якобы изображал бывшего премьера Бориса Джонсона. Посмотрите, Джонсон в образе маньяка-убийцы, Ганнибала Лектора из той самой культовой кинотрилогии, то бишь Джонсон смирительной, наконец-то, рубашки и, наконец-то, в железном наморднике, чтобы не кусался. В королевском форен-офисе, разумеется, все отрицают, как до них это делал сам Джонсон, который даже после отставки так до сих пор и не признал свое участие в Валко-вечеринке на Даунинг-стрит, хотя есть доказательства. В общем, кто бы это ни был, хоть сам пьяница Борис, хоть сотрудник посольства, вопрос остается открытым. Могут ли дипломаты выбрасывать на такие глупости по 7000 фунтов? Для британской полиции очевидно, что могут. Они и сами, согласно их официальному отчету, с 19 по 22 год потратили 66 тысяч фунтов. Это 5 с лишним миллионов рублей. Внимание! 5 миллионов на покупку вещей с символикой ЛГБТ. А ручки, свистки, карандаши, флаги, элементы оформления патрульных машин, то бишь гомонаклейки. В альянсе налогоплательщиков заявляют, что все эти траты были санкционированы высшим полицейским руководством. Оно, наверное, и очевидно, понятно. Согласно свежей переписи населения, проведенной в Англии и Уэльсе, 262 тысячи человек имеют иной пол, чем был записан у них в паспорте при рождении. Причем Лондон лидирует. по числу трансгендеров обоего пола. А Брайтон имеет максимальную долю так называемых небинарных лиц. В общем, Содом нашего времени. Смотрим.
В условиях резкого роста преступности нашим гражданам действительно нужна полиция с радужными ленточками.
Боже мой, мне понадобятся очки, потому что я просто не могу поверить, что действительно читаю эту чушь. Во-первых, я думаю, что у нас есть реальное признание, инклюзивность в Великобритании, что мы принимаем наше ЛГБТК+ сообщество и дополнительные права. Однако британские полицейские потратили 66 тысяч долларов на ЛГБТ-радужные автомобили, шнурки для обуви. Шнурки для обуви. Ох.
Ну вы только посмотрите, чудесно.
Меня бы больше напугало вот этого, например, думать, что они собираются разгромить мой дом. Непонятно, что это полиция. Так что, например, с точки зрения того, сколько денег они потратили на этот мерч, больше всего потратила полиция юго-западного Уэльса, которая потратила 24 тысячи фунтов на радужные флаги, краски для лица, футболки, значки, ручки и спицы. Какие к черту спицы? Вторыми по величине тратами были полицейские Кента, которые потратили 8 тысяч фунтов на бумажные наклейки и пышные ручки. Это типа потому, что это может быть оскорбительно использовать тонкие карандаши. А полиция Уилшера раскоширилась на 538 долларов на ремешки и радужные пушистые помпончики. Удивительно.
Ну а на Украине не утихает свой скандал. С пресс-офицером Госпогранслужбы Украины и просто эффектнейшей брюнеткой в рваных колготках Иваной Плантовской. Сегодня она уже лично обвинила Россию в информационной атаке на себя. Хотя ранее не русские, а украинцы раскритиковали девушку за хвастовство роскошной жизнью в социальных сетях и поездки в Париж, в то время как ее коллеги погибают на фронте. По мнению Иваны, все, кто ее критикует, агенты Кремля, которые разжигают гражданскую войну внутри Украины. При этом происхождение элитного имущества, которое не соответствует зарплате, пресс-офицер продолжает умалчивать. В Госпогранслужбе Украины уже отреагировали на скандал, пообещали принять решение относительно дальнейшего выполнения должностных обязанностей Плантовской. Ну и добавили, что им жаль, что в рядах украинских пограничников есть те, кто во время войны уделяют больше внимания своей личной жизни, чем борьбе за, собственно, Украину. Слово, вот так выглядела девушка Иванна до знакомства со своим начальником Сергеем Мулу, он же Хорхе Фернандес. А вот так Плантовская выглядит уже после знакомства. Как говорится, почувствуйте разницу. Девушка, как видно, много работала и, как видно, немало потратилась.
Бывай, 22-й. Привет, переможник.
Доброго вечора, ми з України.
Неприемлемо во время войны. Так скандал со спикером Госпогранслужбы Южного регионального управления прокомментировали в ведомстве. Иванна Плантовская в соцсетях хвасталась своим отдыхом во Франции во время войны. Новый год девушка встретила в Париже. 2023, я в тебя верю. Так подписала фото и видео пресс-офицер Южного управления Государственной пограничной службы Украины на фоне Эйфелевой башни. На Рождество Иванна опубликовала фото из Буковеля, а раньше также распространяла фотографии с отдыха. После того, как на пресс-офицера обратили внимание пользователи соцсетей, она свои странички закрыла. Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, комментируя скандал, сообщил, что будут приняты решения в рамках норм законодательства, которые касаются дальнейшего прохождения ее службы и выполнения должностных обязанностей. Конец цитаты. Демченко добавил, что ему жаль, что во время полномасштабной войны, когда большинство пограничников с оружием в руках защищают защищают страну и погибают за нее, в рядах государственной пограничной службы Украины есть и те, кто больше уделяет внимание исключительно своей личной жизни, да еще и кичится этим. От официальных комментариев сама девушка отказалась. А непосредственный руководитель Иваны, начальник Южного регионального управления госпогранслужбы Сергей Мул, в комментарии для ТСН назвал историю вокруг своей подчиненной и ее освещения информационной войной.
И высветление информационной войной.
Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лбу.
Прости. Пожалуйста, прости.
Теперь на Украине дискутируют о том, насколько этичны для госслужащей пресс-офицеры Южного регионального управления госпогранслужбы кичиться зарубежным отдыхом и откровенными фото. Ведь эти многочисленные посты Плантовская публиковала в открытом доступе во время военного положения на Украине и в период, когда украинские пограничники наравне с военнослужащими ВСУ с 24 февраля 2022 года защищают государство в тяжелых боях. По словам журналистки Марины Данилюк-Ермолаевой, фотки в лабутенах из Парижа от коммуникационщиков, отвечающего за Бердянск, Херсонскую и Одесскую области, это непонимание момента и соответствия. Утром 9 января Ивана Плантовская на несколько часов открыла страничку, опубликовав несколько новых сообщений. В одном из них она пообещала рассказать свою правду. В другом пресс-офицер пожаловалась на хейтеров.
В общем, кому война, кому Украина прямо сейчас страна невероятных, грандиозных возможностей. Ивана, как видно, несмотря на боевые действия, пытается взять от этой жизни практически все, ровно как и сам президент Украины Зеленский. Все на войне пытаются заработать. Прямо сейчас срочные новости приходят из Украины в Одесской и Николаевской областях. А также под контролем Киева в Херсоне звучит воздушная тревога. В Херсоне только что прогремел мощный взрыв. Ждем, конечно, подробностей. Ну а Пушилин заявил, что Артемовск близок к освобождению. Бои, то, с чего мы начинали, сместились в западную часть города. Давайте мы на фронт перенесемся. На прямой связи Ян Гагин, советник главы ДНР. Ян Дмитриевич, рассказывайте, что у вас сейчас происходит, где вы находитесь? Ждем, конечно же, новостей.
Здравствуйте. Добрый день. Да, действительно, Артемовск близок к освобождению. Это на самом деле так. Мы шли к этому достаточно долго. Сам Артемовск, как называют его украинцы, Бахмут, является ключом к освобождению Донбасса и дальнейшего наступления. Он является достаточно значимым транспортным узлом, в том числе, прежде всего, железнодорожным транспортным узлом. И наличие как раз вот этой обширной промзоны, оно как раз и затрудняло освобождение, затрудняло штурмовые мероприятия. Вот. Но сейчас уже действительно в западной части города уже идут бои, и я думаю, что в ближайшие, ну не знаю, если не часы, то дни мы узнаем о том, что Артемовск действительно освобожден.
Есть ли понимание, какое количество местного населения остается в Артемовске? Что мы знаем про Солидар, опять-таки, в отношении мирных жителей? И можете ли подтвердить информацию о том, что украинцы бросили на эти города сейчас практически все свои силы, пытаясь их удержать?
Оба эти города, что Солидар, что Артемовск, являются, помимо того, что они, как я уже сказал, являются ключами к дальнейшему наступлению и освобождению Донбасса, можно сказать, что они имеют и транспортное значение, и стратегическое значение, и некое информационное значение. То есть Зеленский еще летом объявил эти города городами-крепостями, которые невозможно будет взять. И сейчас его лицо, ну скажем так, несколько бледно выглядит перед его западными хозяевами, которым он обещал, что эти города взять невозможно. Что касается Солидара, то да, как я сказал, тоже город-крепость. Штурмовые мероприятия в Солидаре затруднялись тем, что там в наличии некая подземная инфраструктура. То есть там добывали соль, там очень много шахт. И достаточно серьезная подземная инфраструктура. То есть противнику было где прятаться и откуда наносить удары. Вот. Причем оба эти города при защите обоих городов украинские вооруженные силы потеряли чудовищное количество военнослужащих. Это тысячи и сотни наемников. При этом они потеряли достаточно существенное количество в боевой технике, в том числе предоставленной своими хозяевами из НАТО.
Что с погодой сейчас на линии фронта в Москве, так просто для понимания, минус 18. В Якутии у нас сейчас минус 65. Очень много рассуждений было на тему того, как только встанет земля на Донбассе, и одни и другие, мы, украинцы, попытаются пойти в наступление. Что сейчас?
Да, сейчас наступили серьезные холода за минус 10, и получается, что да, земля начинает промерзать, и появляется возможность для движения тяжелой боевой техники. Но, скажем так, генерал Мороз затрудняет продвижение техники и нашей, и техники противника. То есть здесь будет вопрос, скажем, вопрос больше к нашим командирам, к нашему военному начальству, которое примет вовремя правильное решение о наступлении. Скорее всего, так.
Что по технике можете сказать? Я имею в виду списком, который сейчас озвучен. Тяжелая техника, которая будет поставлена из Вашингтона, Германии, из Парижа. Какие в этой связи ожидания? Тревожно?
Ну, разумеется, тревожно, потому что обещан достаточно серьезный пакет боевой техники. Там и танки, там и БТРы, там и РСЗО, чего там только нет. Но стоит отметить, что сами украинцы очень часто жалуются на качество техники, которую они получают. Чаще всего это техника, бывшая в употреблении. Чаще всего она не очень хорошо обслуживалась. Чаще всего это со складов хранения. То есть они жалуются на то, что техника не приспособлена к боевым действиям в их условиях. Это на самом деле так. Из минусов для Украины можно упомянуть, что всю эту технику они получат где-то в середине весны, как, собственно, говорят и в Штатах, и в Европе. Наша задача, я полагаю, до передачи этой техники продвинуться как можно дальше.
Какие вообще настроения у ребят в окопах? Оказались ли на фронте уже те подготовленные, мобилизованные наши ребята, солдаты? И нет ли ощущения, что мир сейчас стоит на грани Третьей мировой? Имею в виду в том числе тяжелые танки, которые совсем скоро пришлют украинцам.
Ну, скажем так, действительно, подкрепление из мобилизованных уже прибыло, оно уже воюет, достаточно грамотно и качественно себя показывает в боях. Самое главное – это моральный дух ребят. Они понимают, за что они там, зачем они там. Они понимают, что за ними их родина находится. И они защищают на Донбассе свою родину, Россию. Это самое главное. А что касается техники противника, ну, воевать мы научились за это время. Мы успешно ее уничтожаем на полях сражений.
И вернусь еще на секунду буквально к артемовскую «Солидару». Объясните механику взятия этого города. Я так понимаю, что основное внимание к Артемовску. Мы поэтому сейчас через «Солидар», чтобы окружить Бахмут?
Да. На самом деле Бахмут, сам Артемовск, находится географически в очень, скажем, неудачном положении для обороняющихся. Он находится в низине. И наносить удары по нему с высот достаточно удобно, они как на ладони получаются. При этом смыкать кольцо тоже спешить не стоит, что, собственно, и не делалось. Потому что как только мы бы сомкнули кольцо окончательно, мы бы оказались в таком же не очень выгодном положении. И благодаря этому как раз Артемовск стал ну, такой мясорубкой, таким адом для всех вооруженных сил Украины, которые попадали туда. Они сами всегда говорили о том, что если ты туда попал, ты не вернешься из Артемовска. Это ад.
Понятно. Ну, ждем мы тогда новостей, разумеется, с нетерпением. Прямо сейчас еще раз повторю эту информацию, в том числе от Дениса Пушилина, от советника главы ДНР. Бои ведутся уже на западе Солидара. После Солидара, очевидно, будет Артемовск. Ян Гагин на прямой связи с линией фронта. Большое вам спасибо.
Ну, судя по всему, поставки тяжелых бронетанковых вооружений – это только вопрос времени. Хотя в публичном плане ведутся дискуссии в НАТО. Я думаю, что принципиальное решение принято, и для России крайне важно понимать, как мы на это будем реагировать. Нотами протеста, выражением очередной озабоченности, либо чем-то другим. Я полагаю, все-таки в рамках специальной военной операции уже сейчас необходимо Генеральному штабу Совета Безопасности России думать о том, что все-таки тактическое ядерное оружие должно быть в войсках, развернуто и готово к применению, как минимум. Это не угроза, это необходимость и потребность. В частности, такие виды российских вооружений, как авиационная гиперзвуковая ракета «Кинжал», должна быть оснащена ядерным боезарядом. И, соответственно, тот полк МиГ-31, предназначенных для применения указанного вида оружия в составе дальней авиации, должна иметь в том числе и кинжалы с ядерной специальной боевой частью. Судя по тому, что по официальным заявлениям мы отработали уже в полном объеме не только боевое дежурство, но и нанесение ударов при необходимости. Соответственно, в арсенале российских вооруженных сил это оружие должно быть развернуто в ядерном оснащении. Аналогичные вещи необходимо произвести и в рамках наших союзнических обязательств Республика Беларусь. Как известно, президент Путин подтвердил свою готовность содействовать к тому, чтобы в составе белорусских вооруженных сил определенные носители также могли быть оснащены ядерными зарядами. Здесь очень важна процедура, по которой, собственно, это оружие передается, протоколы в случае необходимости его боевого применения, каким образом будут, собственно, работать. То есть отработать все необходимые процедуры. Потому что, ну чем черт не шутит, вдруг нам придется в рамках специальной военной операции наносить удары по центрам логистики либо производства тяжелой бронетанковой техники, танков на территории стран НАТО. Теоретически исключать мы не можем ничего. И в этом плане, опять же, нам очень важно, чтобы это было сделано не в режиме, знаете, вот через трое суток дать вариант, а все эти варианты должны быть отработаны уже сейчас, в том числе на случай атаки Польши на Республику Беларусь, на случай атаки Польши и Литвы на территорию Калининградской области все необходимые мероприятия, связанные с применением, в том числе по агрессору, тактического российского ядерного оружия, все эти вещи должны быть отработаны до автоматизма, как на уровне соответствующих политических, военных решений, так и практического применения. И делать это надо уже сейчас, не пугая никого, не анонсируя заранее, не под видеокамеры, а в практическом плане реагирования. Поскольку жизнь и ситуация может возникнуть таким образом, что потребность в этом, как минимум в готовности моментального соответствующего военного решения и ответа, у нас должна быть. Теперь, что касается информационной составляющей. Вот не случайно опять сейчас Александр Лукашенко поднял вопрос об эффективности нашей совместной информационной работы в рамках союзного государства. А главное содержание сегодня союзного государства – это национальная безопасность России и Белоруссии. Национальная безопасность. А в рамках этой программы, соответственно, те информационные возможности и средства, которые поступают на деятельность совместных информационных структур, должны быть нацелены на решение задач национальной безопасности. И через призму этого решать все остальные вопросы. Беларусь обладает отличным оборонно-промышленным комплексом. Соответственно, развертывание производства артиллерийских боеприпасов, других видов вооружений. У нас унифицированные системы военного планирования, оборонно-промышленного комплекса. Поэтому максимальные средства, которые мы можем сегодня потратить в рамках гособоронзаказа, а президент Путин сказал, что сегодня не вопрос денег, мы выделим любые деньги для того, чтобы армия и флот России имели все необходимое. В этом плане надо активно задействовать белорусский потенциал ОПК для развертывания всего, что нам надо в рамках специальной военной операции. Ну и, безусловно, ресурсная база нашего тыла. Мы понимаем, что сегодня война, которую НАТО ведет с Российской Федерацией, заключается в следующем. Есть тыл. Это все те страны, члены НАТО, плюс примкнувшие союзники с внеблоковым статусом, такие как Япония, Южная Корея. Вот что стоит за Украиной. Украина дает, самое главное, живую силу, армию, которая воюет, а всю тыловую логистику снабжения обеспечивают, соответственно, западные государства. Нам необходимо и в рамках наших усилий создавать соответствующую тыловую базу для наших вооруженных сил. И здесь крайне актуальный вопрос, связанный с тем, что необходимо закрыть каналы вывода капиталов для нашего олигархата и социально ответственного крупного бизнеса на Запад либо в офшорной юрисдикции. В конечном итоге все 100 российских участников списка Forbes должны личными деньгами поучаствовать в специальной военной операции. Либо в рамках соглашений с правительством Российской Федерации, когда, скажем, те предприятия крупного бизнеса, частного бизнеса, которые имеют сверхприбыли, должны поделиться этими сверхприбылями с Российской Федерацией, с вооруженными силами, либо в рамках размещения военного заема с погашением через 25 лет, беспроцентного, когда наши социально ответственные крупные бизнесмены также примут участие в том, чтобы обеспечить соответствующий тыл и устойчивость нашего финансового ресурса. Помимо, безусловно, тех решений, абсолютно правильных, которые сегодня Мишустин принимает, но и прямое участие в специальной военной операции должны принять и наши крупные бизнесмены, в том числе, которые зачастую смотрят на Запад, либо выводят туда свои капиталы. Это не популистские лозунги. Это требование времени, поскольку мы видим консолидированную позицию Запада и Украины с одной стороны, соответственно, мы должны отвечать аналогичными решениями по концентрации ресурсов на специальной военной операции у нас в России. И в заключение, очень важны взаимоотношения с Китаем. Я полагаю, что в рамках тех контактов, которые есть, в рамках тех связей, которые есть и у Владимира Путина с Си Цзиньпином, и у Дмитрия Медведева как заместителя председателя Совета безопасности, опять же, с китайскими товарищами, нам необходимо создавать российско-китайскую группу высокого уровня, которая могла бы функционировать в постоянном режиме для координации нашей деятельности как по дипломатическому, политическому треку, так и по военному и военно-техническому. Это требование времени, мы должны ставить эти вопросы и добиваться их практического решения.
Просто для понимания того, насколько серьезно Запад относится, серьезно и нервно, к любым контактам между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой сразу после того, как новый министр иностранных дел Китая позвонил Лаврову вчера днем, речь шла о ситуации на Украине, выходит Нед Прайс, представитель Белого дома, и выступает с очередными угрозами в адрес Китая. Всячески требует и предостерегает Си Цзиньпина от любых контактов, от любой помощи. Финансовой ли, или, упаси Господь, военной официальной Москве. Мол, у вас будут проблемы покруче, чем у президента России Путина. Цитата прямая, послушаем.
На недавней встрече на высшем уровне между президентом России Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином было заявлено об их военном сотрудничестве. Как, по вашему мнению, военное сотрудничество Китая и России повлияет на Украину и Корейский полуостров?
Ну, я, конечно, могу поговорить с Украиной. И мы также не делали секреты из того факта, что мы очень внимательно наблюдаем. Мы очень внимательно следим за решениями, которые принимает КНР. Когда речь заходит о любых российских просьбах об оказании помощи в области безопасности, мы знаем, что Россия была вынуждена обратиться к другим партнерам, Ирану, КНДР, за помощью в области безопасности именно потому, что мы лишаем российское государство ресурсов, необходимых ему для наиболее эффективного ведения войны против Украины. Мы систематически лишаем российское правительство того, что ему нужно для выполнения того, что оно считает своей миссией. Так что мы очень внимательно наблюдаем. Мы были предельно честны с КНР, в том числе в частном порядке, в том числе во время встречи двух президентов на Бали в ноябре прошлого года, относительно любого ущерба, который понесет КНР, если она решит помочь России в систематических усилиях по обходу санкций США или в предоставлении помощи в области безопасности, которая затем будет использована против украинского народа на Украине. Так что мы очень внимательно наблюдаем.
Пожалуйста.
Мы видим, что после Нового года кардинально ничего не поменялось, и Зеленский продолжает тянуть свою страну в этот бесконечный ужас, собственно говоря, не оставляя, вернее, оставляя, наверное, выбор для своего народа, это между бесконечным вот этим ужасом и страшным концом, да, то есть вот не давая никакого третьего варианта. Да, я согласен, что тылы украинские сегодня обеспечивают американцы и европейцы, это факт, но И эти ресурсы, кстати, пока мы видим, что они не заканчиваются, да, то есть они пока в таком режиме бесконечности находятся. Но вот людской ресурс, я не соглашусь, когда говорят о том, что да, там пополняется армия, людской ресурс, он все равно не бесконечен. Да?
И мы видим... Наверное, самая большая страна в Европе, их как минимум 30 миллионов человек. Они, если в прямом смысле слова на эту тему рассуждать, закончатся не скоро.
Они закончатся...
Если так цинично подойти к этому вопросу.
Если цинично подойти к этому вопросу, все когда-либо заканчивается.
Ну, это да, это если философски.
Знаете, ну, да, культурологически. Значит, смотрите, вот я о чем подумал. Ведь не случайно же возникают всякие вот эти скандальные истории с чиновниками украинскими. На Западе пока вопрос не задает никто. Украинское общество худо-бедно, кто-то там начинает возмущаться вот поведениями вот этой дамы Иванки Планковской. Да? А это же ведь вопрос, а куда идут деньги, которая отправляется на помощь Украине, да, вот куда? Вот, собственно говоря, это один из вариантов, как эти деньги расходуются государственными чиновниками, что немаловажно. Она государственный чиновник, ее выпустили за границу, и мало того, что вот эта вот дамочка, мы можем смеяться над ней сколько угодно, она реализовывала принятие закона, который выпустила Верховная Рада, о невозможности, о контроле выезда из страны. Она же пограничница, не забывайте об этом.
Конечно.
Да? И она как раз-таки утвердила такую стратегию, что на сегодняшний день пограничники, которые работают на различных территориях и границах с европейскими странами, имеют право разворачивать граждан мужского пола, которые пересекают границу, на основании лишь выводов, сделанных за счет фейс-контроля. То есть посмотрел лицо, не понравился человек, понял, что он призывного возраста, обратно. То есть сделано это для, только для этого. И она была вот как закоперщица всей этой истории. Не говорю уж о том, что ее начальник непосредственный, который ее курирует, МУЛ, ну, там я не хочу влезать в личную историю, тем не менее, это один из людей, который был замешан в одном из самых крупных коррупционных скандалов на Украине. Да. И по его поводу были расследования, у него были обыски, но тем не менее, вот почему я всю эту историю так подробно рассказываю? Это к вопросу, который сегодня разгоняется в соцсетях, в том числе в телеграм-каналах, когда говорится о том, что вот в России могут быть приняты какие-то там законы, не позволяющие пересекать границу, и вот на границе будут отлавливать или уже отлавливают. Вот вы внимательно посмотрите, что происходит на Украине. И, по-моему, не по-моему, а совершенно очевидно, что даже та часть людей, которая бежала от мобилизации в различные страны, европейские или там, в Грузию, в Казахстан, они не подвергались никакому давлению со стороны российских властей, им не предъявляли никаких уголовных статей. Да? То есть, опять-таки, это к вопросу о гуманности нашего государства. Правильно ли мы себя вели в этой ситуации или нет, история рассудит, потому что рано или поздно часть из этих людей, которые не поливала, по крайней мере, грязью нашей страны, захотят вернуться, и к ним возникнут вопросы. Теперь по поводу поставок вооружений. Безусловно, они не прекратятся, это надо понимать. Безусловно, что сегодня давление Америка будет оказывать на Европу, как это уже и происходит, мы это видим, потому что американцы не хотят тратиться в полном объеме, понимая, что у них, по сути, возникает такой перманентный второй фронт в виде Тайваня, и там надо также эту ситуацию разруливать. Сможет ли это сделать Байден или нет? Время покажет, но, скорее всего, нет, потому что он сейчас занят еще и подготовкой к своим собственным выборам. И американцы не зря его критикуют и говорят о том, что, ну, слушайте, сколько можно, да? Сколько можно? Вы хотите, чтобы этот человек там на своем посту где-нибудь загнулся?
Давайте при этом не будем обманывать ни себя, ни наших телезрителей. Да. Все, что должен был сделать Конгресс предыдущий,
Они сделан.
Они бюджет сделали. На следующий фискальный год проголосован, и туда включена и Украина, и помощь этой самой
Украине
сейчас.
Они вбили, безусловно, эти деньги, но я подчеркиваю, вода,
в этом плане все решения
вода камень точит. Да. Часть конгрессменов и республиканцев настаивают на том, чтобы провести полный аудит, создать комиссию и посмотреть, куда эти средства расходуются, как. Да. То есть, возможно, это ни к чему не приведет.
Но еще раз, давайте не будем обманывать ни себя, ни наших телезрителей. Да. Аудит не касается попытки сокращения финансовой помощи. Они лишь хотели бы, чтобы деньги не воровали, а более эффективно тратили на войну против России.
А вот отсюда возникает следующее.
То есть, когда они воруют, нам-то на самом деле
наплевать.
Лучше. Нам лучше, пусть воруют и тратят на Ивану Планковскую, чем вкладывают все в войну.
Но здесь возникает вполне логичный следующий вопрос. Раз вы такие там красавцы, выделяете эти средства, да? Какой ваш интерес? Не бывает у людей, у американцев уж точно не бывает так, что все это проистекало на основании только лишь вот политической воли. Мы хотим там помочь Украине и так далее. Безусловно, есть интерес ВПК. Слушайте, у Хантера Байдена был интерес в Украине? Был. То же самое происходит сейчас, это надо понимать. Именно поэтому там Зеленский пока себя более-менее уверенно чувствует. Потому что почему столько конгрессменов ездят на Украину? Они что, хотят просто засвеститься и показать свое какое-то влияние политическое? Да нет, это вопросы в том числе и финансовых договоренностей, возможности выводить часть денег, которые направляются на Украину, в различные офшорные схемы. Это еще и заработок. То есть для Зеленского это еще и бизнес. Посмотрите на лицо этого человека, который абсолютно сегодня беспристрастен. Даже мы можем говорить, ничего подобного. Он чувствует себя уверенно, он понимает, что у него есть отходные пути. Нам наплевать. Пусть он валит хоть куда угодно. Потому что в сетях сейчас задают вопрос. А вот почему такой украинский народ долготерпивый? И они сами себя критикуют, говорят, да потому что мы бараны. Но если вы бараны, тогда вы будете терпеть эту власть еще бог знает сколько, если вы не в состоянии ничего сделать. Но! Здесь есть одно но. Надо отдать должное Зеленскому. Надо отдать ему должное. Гитлер 5 лет зачищал политическую поляну в Германии, разбираясь там с евреями, с политическими партиями, выводя...
Если Зеленский это сделал быстрее, 100%. В этом смысле Зеленск... мы отдадим ему должное.
Не отдадим должное. У него в этом смысле получилось гораздо лучше и эффективнее. То есть он за какой-то год убрал все политические партии, разобрался с бизнесменами, значит, запретил все ведущие СМИ, уничтожил русский язык, уничтожил русскую культуру, сжигая книги сегодня, 37 тонн, он не уничтожил книг, разрушая религию, разрушает церкви. Понимаете, это произошло за один год, когда мы говорим о том, что вот, да, нацизм, что такое нацизм? Вот, слушайте, это в квадрате нацизм, это ему удалось сделать. И поэтому долготерпивость украинского народа зависит от их выживаемости. Хотите вы жить дальше, думая о том, что эта власть победит, тогда вот вы с ними будете жить, если вы уверены, что они победят. Но я не уверен, что это получится.
При этом, оставляя в стороне Зеленского, черт бы с ней, оставляя в том числе Украину, уже даже
Иванку тоже.
В Соединенных Штатах Америки рассуждают на тему того, что мир так близко к Третьей мировой войне не стоял, пожалуй, со времен Карибского кризиса, и все эти рассуждения на тему полной тотальной зависимости украинской армии от западных поставок вооружения, конечно, хорошо, но конфликт прямой между Россией и Соединенными Штатами, вот он уже на лицо, и странно не замечать тот факт, что Третья мировая война началась, она идет, мы участники этого процесса. Смотрите.
Итальянский академик, эксперт по Украине Леонардо Дини рассказал в интервью «Атлантико», что Третья мировая война уже здесь для тех, кто не хочет притворяться, что игнорирует ее. Геополитическая реальность уже такова. Украина в том виде, в каком мы ее знали исторически, невольно становится центром мира. Все ведущие страны сегодня по разным причинам вовлечены в этот кризис. Теперь вопрос в том, кто выйдет победителем в этой мировой войне. НАТО, Америка и Европа, как ни парадоксально, могут потерпеть поражение, возможно, одержать пирову победу. Китай, Россия, Корея, Иран, Индия и Турция, если объединятся, станут победителями. Чтобы избежать мировой войны, нужно пойти на джентльменское соглашение с Россией, аналогичное соглашение между Рейганом и Горбачевым. Возможно, Трамп сможет сделать это, если будет переизбран в 2024 году. Несомненно, Третья мировая изменит границы Европы на многие годы, а может и на столетия. Я бы посоветовал Макрону и Мелони инициировать новые евразийские Минские соглашения 2, отправить Меркель или Берлускони и Саркози в Москву в качестве послов мира, эффективных собеседников Путина. Еще с 2018 года в отчете Оборонного комитета Конгресса говорится, что США рискуют проиграть войну при прямой конфронтации с Россией и Китаем. США могут потерпеть поражение, если придется сражаться на нескольких фронтах. Также и НАТО.
По поводу предложения итальянского эксперта, вообще очень трезвые оценки на самом деле, но вместе с тем, вот Берлускони и Меркель отправим. На Западе не доверяют Берлускони. Как мы можем доверять Меркель после ее заявления, что все, что она подписывала, была просто Филькина грамота? Кто с ней станет разговаривать?
Ну, там есть и Меркель, там есть Талант, который тоже подтвердил информацию. Талант,
а этот Меркель еще похуже будет. Он же, мы же видели, как в Минске он ходил, его как теле водила Меркель по Дворцу независимости. Собственно говоря, уж какие он там сам решения принимал, трудно вообще говорить. Но о Беларуси сейчас важная тема действительно поднята. У нас объявлен год мира и созидания указом президента номер 1, но мы понимаем, что мир должен быть защищен. в отношении процедур передачи ядерного оружия. Уже ничего, скорее всего, подписывать не надо, потому что в декабре, во время визита министра Шойгу, были подписаны дополнительные протоколы в отношении соглашения об обеспечении обороноспособности союзного государства, и наши летчики уже прошли обучение по управлению самолетами, как сказал президент, со специфическими снарядами. Но даже вне зависимости от того, где и как будет размещено тактическое ядерное оружие, вот просто уже аксиома почти. Война рано или поздно в том или ином виде случайно залетевших ракет, диверсионно-разведывательных групп, еще как-то придет и на территорию Польши, и на территорию Словакии. Почему? В этих странах развернуты крупные хабы по переброске техники, наемников, обучению украинских военнослужащих, ремонту. Там просто, например, в Словакии они активировали старые чехословацкие полигоны, заводы, которые многие годы стопорились. Так вот, жители, граждане этих стран должны понять, это закон такой войны, что если вы включаетесь даже на уровне инфраструктуры, война рано или поздно к вам придет. Если мы почитаем аналитику западную, они уже анализируют риски втягивания в Польши в открытый вооруженный конфликт. И при этом, как они анализируют, нужно применять пятую статью устава НАТО или не нужно? И у них есть разные варианты. С этой точки зрения, как мне кажется, и Российская Федерация и на дипломатическом, и на международно-юридическом уровне тоже должна эти риски прорабатывать, чтобы это не было каким-то случайным столкновением, вдруг неожиданно. Да. Это вероятность этого крайне высока, даже исходя из того, что мы видим сейчас в открытой печати. Еще очень важный момент. Наметились противоречия в аналитике. Вот не только этот итальянский эксперт Дини заявил, но и многие. Западные аналитики и украинские. На Украине царят такие, знаете, шапкозакидательские настроения. Они уже подготовились к сдаче Бахмута. И даже своим гражданам объяснили, почему это надо сделать и почему они этого не делали до 1 января. А на Западе совершенно другие настроения царят. И они анализируют в том числе математику войны. Да, будет поставлена любая техника. Я не удивлюсь, если завтра мы томагавки там увидим. Вопрос в количестве. И люди, служившие, в том числе и Бен Ходжес и другие, задают вопросы. Если вы поставляете технику на Украине, почему такие сроки? Если вы поставляете технику, почему такое количество? Что такое рота танков? Ну, по советской штатке это 10 танков, по британской, по-моему, 14, если мне память не изменяет, да? 14 танков. Вот паладин они поставляют, это самоходка американская.
18, да.
Да, у них нет, в дивизионе 18, если дивизион брать, самоходных установок. Так, 18, что такое 18 САУ на фронте? Вопрос, когда они их поставят? Потом они говорят о 2-3 месяцах подготовки специалистов. Что, о чем это свидетельствует? Американцы сделали ставку на затяжной конфликт. Затяжной конфликт, который им выгоден, они об этом прямо говорят, с целью нанесения, если не прямого военного, то политического поражения России, понижения ее статуса в мире. И к этому тоже нужно быть готовым. Поэтому в интересах России, конечно, быстрейшее завершение этого конфликта. И еще важный момент. Чтобы мы не говорили о Третьей мировой войне, нету пока Третьей мировой войны по тем сценариям, которые разрабатывались. То есть нету открытого ядерного столкновения. Это может быть гибридная Третья мировая война. Гибридная война, локализованная на территории Украины. Но есть и другой, более тяжелый сценарий, как вы сказали, прямого столкновения России и США. А это уже открытый ядерный конфликт. И сейчас очень важный момент управления этими рисками на всех уровнях.
То, что сейчас происходит, еще более коварный сценарий по отношению к Российской Федерации, потому что если речь идет об использовании ядерного оружия, здесь все понимают риски, здесь все понимают последствия. Нам же навязали, предложили иной сценарий, когда мы одни против всего мира, ну, я имею в виду, против представителей 51 государства, и все они поставляют оружие. И если кому-то кажется, что то, что поставили сейчас, это мало, надо понимать, что это только начало. Я напомню, что 10 месяцев назад они на полном серьезе обсуждали, поставлять или не поставлять дальнобойную артиллерию. И тогда чудом войны считались те самые турецкие беспилотники.
Байрактары.
Чему мы пришли сейчас? Забыли про байрактары. Кто вспомнит про стингеры? Кто вспомнит про джавелины? Речь сейчас идет о тяжелых танках. Американцы на полном серьезе рассуждают про Абрамсы, но то, что предложила Британия, вы тоже, наверное, слышали. Смотрим.
Британия рассматривает возможность впервые передать Украине танки, чтобы помочь стране сражаться с российскими войсками, сообщил Sky News, цитируя неизвестные источники.
Sky News стало известно, что в Британии идут дискуссии о передаче до 10 танков Украине. Большой шаг по усилению поддержки против российского вторжения.
Лондон может передать украинским боевикам танки Challenger 2. Эти машины стоят на вооружении армии Великобритании и Омана. Участвовали в боевых действиях в Косово и Ираке, но кардинально на ход украинского конфликта Challenger не повлияют. Ведь речь идет о передаче в ВСУ всего десятка танков.
Источник сообщил, что само по себе это не изменит правила игры, но сыграет огромную роль, поскольку такой шаг пробьет брешь в барьере, который до сих пор сдерживал союзников от передачи Украине западных танков из страха, что Россия сочтет это чрезмерной эскалацией. Это станет хорошим прецедентом, который можно будет показать остальным, в первую очередь Германии с ее леопардами и США с их абрамсами, заявил украинский источник.
В прошлом году Лондон передал 14 таких танков Варшаве, чтобы она снабдила ВСУ советскими Т-72 из своего арсенала. Челленджер 2 на 20 лет моложе, но и он последний раз обновлялся в далеких 90-х годах. Поэтому перед отправкой на фронт машины нуждаются в модернизации. Кроме того, украинских боевиков предстоит обучить применению незнакомых британских танков. Великобритания обещает, что в этом году будет вооружать ВСУшников как минимум на уровне прошлого года или даже активнее. Ведомство хвастает, что уже передало Киеву более 200 единиц различной бронетехники. Вот только, как признался посол Украины в Великобритании Пристайко, почти все оружие оказывается старым, а то и вообще с истекшим сроком годности.
Многое из того, что идет на Украину, довольно старое, заявил Пристайко. Некоторое снаряжение имеет истекший срок годности. Мы шутим, что если вы хотите от него избавиться, отдайте его нам. Мы отправим его в нужном направлении. В нормальное мирное время никто не стал бы об этом говорить в таких выражениях. Но сейчас почему нет?
Франция совместно с Польшей пытается убедить Германию разрешить поставки Украине боевых танков «Леопард-2», пишет Политико со ссылкой на неназванного французского чиновника. Он признал, что один из элементов давления на Берлин – решение Макрона передать Киеву колесные танки АМХ-10.
Как тебе позиция Макрона с передачей? Пусть легких, пусть колесных, но как-то почти танков.
Да, да. Раз, хорошо.
Значит, он первый, кто порвал завесу подачи тяжелой бронетехники.
Он соревнуется с немецким премьером, такое ощущение.
Да, разговоров было множество, и вдруг французы делают финтуши. Вот это, конечно, был очень сильный ход.
А возможной передаче Украине тяжелых танков заговорила генсек НАТО Столтенберг. Конкретно речь шла об американских «Абрамсах» и немецких «Леопардах». Представитель Кабмина ФРГ Хиберштрайт, в свою очередь, заявил, что Берлин пока не готов поставлять ВСУ танки. А вот вице-канцлер Хабик, как и Столтенберг, такую возможность не исключает.
«Леопард-2» является самым мощным танком немецких сухопутных сил. Он может поражать цели на расстоянии более 5 километров с помощью 120-миллиметровой гладкоствольной пушки.
Financial Times пишет, что решение о поставках Киеву бронетехники Запад принимает не централизованно, а в результате отдельных двусторонних переговоров. Издание также приводит мнение экспертов, что «Леопарды», стоящие на вооружении 13 стран Европы, и которых много на складах в ЕС, подойдут в ВСУ больше, чем британские «Челленджеры», которые есть всего в двух армиях мира. Бывший посол США на Украине Хёрбст требует дать украинским боевикам все возможные танки и ракеты немедленно сразу.
Администрация по-прежнему чрезмерно осторожна в передаче Украине современных вооружений, в которых она нуждается. Мы с Германией должны отправлять продвинутые танки, но мы пока отказываемся делать это. Мы должны поставлять дальнобойные снаряды. Мы отправляем артиллерию с дальностью поражения 85 километров, а могли бы посылать артиллерию, ракеты и дроны с дальностью до 300 километров. Это позволило бы украинцев выбить русских. И мы, безусловно, должны сделать это.
Об «Абрамс» речь пока не идет, но Пентагон может включить следующий пакет помощи Украине – бронемашины «Страйкер», пишет Политико. Не отстают от заокеанских хозяев и младоевропейцы. Варшава жаждет поделиться с ВСУ «Леопардами». Речь, правда, о символическом количестве немецких танков, признался представитель канцелярии польского президента Якуб Кумо. А премьер Чехии Фиала пообещал Зеленскому новую партию танков Т-72. На стволе одной из машин он лично оставил послание для украинских боевиков, но Киеве все равно недовольны. Хотят еще больше оружия.
Украина благодарна партнерам за их военную помощь, но мы должны оставаться честными друг с другом. Никто не сделал достаточно, пока российские сапоги остаются на украинской земле. Вооружение нашей страны для победы – кратчайший путь к восстановлению мира и безопасности в Европе и за ее пределами.
Тайм предупреждает, что времени на стороне Украины и безуспешного зимнего наступления ВСУ киевскому режиму придется тяжело. Косвенно признают проблемы украинских боевиков и в Пентагоне. Там заявили, что передачи БМП «Брэдли» хотят изменить динамику боев. Оправдываться за слова коллег из Минобороны США пришлось представителю Госдепа Прайсу.
Когда на прошлой неделе вы анонсировали крупный пакет помощи Украине, Пентагон заявил, что его цель – изменить динамику на поле боя. И мне интересно, означает ли это, что вы озабочены текущей динамикой? И чувствуете ли вы, что ситуация развивается не в том направлении?
Одна динамика заключается в том, что украинцы планомерно демонстрировали свою стойкость и также эффективность на поле боя. Но более широкая динамика заключается в том, что на суверенной украинской территории остаются тысячи и тысячи российских военных. И это, безусловно, та динамика, которую мы стремимся изменить.
Ну а киевский режим пытается изменить динамику, кидая на убой все больше украинцев. На этих кадрах из Одессы случайного прохожего силком тащат в военкомат для будущего вступления в ряды ВСУ.
Ну зачем?
Министр обороны Резников, который открыто признал, что НАТО воюет с Россией руками украинцев, пытается объяснить низкий боевой дух ВСУшников кознями российских шпионов.
Есть проблемы в определенных ситуациях дисциплины.
Жаль, деякі люди зловживають, плюс росіяни використовують пропагандистські.
Росіяне используют пропагандистские, даже листовки разбросали. Как и что нужно сделать? Бросить оружие, были подстрекатели, их проплачивали и так далее. Служба безопасности Украины все фиксировала. А когда кто-то дезертирует с поля боя, бросает. В этот момент его товарищи погибают. Это вопрос сохранения жизни наших военнослужащих. Поэтому вопрос неизбежности наказания армейской дисциплины – это вопрос выживания. Не просто вооруженных сил, а всей страны.
Не просто вооруженных сил, а всей Украины.
Министр обороны России Шойгу только что заявил, что главная задача, поставленная перед Минобороны, принять меры для качественного обновления вооруженных сил и повышения боевых возможностей. Подробности после рекламы.
35% падение ВВП Украины – это вообще катастрофа. То есть у Украины вообще-то остался по большому счету год. Почему они говорят, в этом году мы должны? Если они в этом году не решают свои военно-политические задачи, со следующего года просто они развалятся изнутри. Из-за того, что при таком крахе экономики, который у них есть,
полностью
им не выстоит.
Полностью дотационное государство, сколько будут поддерживать Украину, столько она и будет существовать. Что касается Российской Федерации, у нас с вами нет других выборов, вариантов, кроме как не одержать победу. Вопрос существования России стоит сейчас ребром. Мы знаем, что на Западе поставили задачу нас уничтожить. Не дадим, не получится. Заявление Шойгу в этой связи сразу после рекламы. Итак, главная задача, поставленная перед Минобороны, принять меры для качественного обновления вооруженных сил, повышения боевых возможностей. Армии России заявил только что Шойгу. Министр отметил, что Россия будет развивать свою ядерную триаду. Также предстоит доработать до самого высокого уровня снаряжение и экипировку личного состава, усовершенствовать в том числе систему управления и систему связи. Шойгу сообщил, что в этом году планируют расширить арсенал современных ударных средств российских вооруженных сил.
С учетом опыта специальной военной операции, Верховный Главнокомандующий поставил перед нами ряд первоочередных задач. Главная из них – принять исчерпывающие меры – для качественного обновления вооруженных сил и повышения их боевых возможностей. Нам нужно постоянно проводить анализ и систематизацию опыта действий наших группировок на Украине и в Сирии. на его основе составлять программы обучения личного состава и планы поставок военной техники. Практика, полученная нашими войсками, должна стать базой для совершенствования боевой учебы. Мы продолжим развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность, поскольку ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Также будем повышать боевые возможности воздушно-космических сил и в части работы истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО и в части совершенствования беспилотных летательных аппаратов. В наших ближайших планах расширение арсеналов современных ударных средств. Не менее важная задача в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня. Все, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным.
Теперь новости с фронта. Солидарское направление по-прежнему остается самым горячим. В самом городе отряды ЧВК «Вагнер» успешно штурмуют оборонительные позиции украинских боевиков. Основные бои переместились в зону многоэтажной застройки в центре города. То, что шансов удержать солидары украинских боевиков мало, признают даже сражающиеся за киевский режим иностранные наемники. Британский солдат удач Фрейзер Гуд призывает других головорезов срочно бежать из города и спасать свои жизни. При этом он советует избегать перекрестка между Бахмутом и Красной горой. В поселок уже зашли передовые подразделения российских войск, а оборона ВСУ на этом участке продолжает сыпаться после потери поселка Подгорный. Ну а вот так, посмотрите на ваши экраны, выглядит с коптера сам Бахмут. Видны серьезные разрушения, в городе не утихают ожесточенные бои. Как заявил Пушилин, боевые действия переместились в западную часть города. Сам Бахмут уже близок к освобождению. Плечом к плечу с украинскими нацистами там сражаются иностранные головорезы всех абсолютно сортов. Среди них ветераны армии США, которые прошли не одну горячую точку. Говорят, такой войны раньше не видели.
Герои моего видео – двое американцев. У них абсолютно разная жизнь, разный характер, и они никогда не встречались. Но у них есть что-то общее, то, что сложно понять. Они покинули Штаты, продали все свое имущество, дома, автомобили и приехали на Украину воевать против россиян. Что вам сказала ваша жена, когда узнала, что вы должны ехать на Украину?
Когда я впервые сказал своей жене, что Бог зовет меня на Украину и что я должен служить украинскому народу, она плакала и была очень расстроена. В конце концов, жена полностью согласилась со мной и поддержала идею ехать помогать украинцам. Мы начали заниматься организационными вопросами. Мы фактически продали все имущество, которое имели в США, чтобы у нас были деньги приехать на Украину и жить здесь. В молодости я присоединился к морским пехотинцам и проходил там службу. Потом стал офицером полиции. А затем я присоединился к специальному подразделению «Зеленые береты» в 2014. Последняя горячая точка, где я работал, была в Африке. Теперь я на Украине. И главное задание – это обучать солдат, увеличить потенциал и боеспособность вашей армии.
В арендованном доме живет еще несколько семей из Америки, которые продали все свое имущество и приехали помогать украинцам. Это Трой, морской пехотинец США, воевал в Ираке. Покинул родной Мичиган, семью и приехал бороться против Российской империи. Прошел много горячих точек. Последнее – Бахмут, ад на земле.
Очень сильно отличается от того, что было у нас в нашей войне в Колумбии. Нельзя даже сравнивать, потому что тут очень много артиллерии. Русские бьют по нам ракетами. Тут все иначе.
Тут многие приехали из Афганистана, Ирака, Колумбии, но никто из них не видел до этого такой войны. С такой точностью артиллерии, людей, дронов, все это очень сложно. Все играет с твоим разумом. Приходится ментально приспосабливаться, потому что если ты не приспособишься к постоянно падающим вокруг тебя бомбам, ты быстро отправишься домой, потому что просто не выдержишь.
Вот, мужики, что оборона Бахмут, стой! 6 33 сотых.
Ну, а Минобороны России опубликовала кадры учений фрегата «Адмирал Горшков» в Норвежском море. Экипаж корабля отработал отражение средств воздушного нападения условного противника в сложных погодных условиях при скорости ветра до 20 метров в секунду. Учения были проведены при помощи компьютерного моделирования тактической обстановки с условным поражением воздушных целей.
На корабле проходило подготовительное корабельное боевое учение по задаче ПВО-2, отражение ударов средств воздушного нападения противника. Имело своей целью проверить, соответственно, работу контура ПВО, его систем, систем освещения воздушной, радиоэлектронной обстановки, систем зенитного огня, соответственно, систем радиоэлектронной борьбы тактической маскировки и систем управления контуром ПВО. Учебные цели достигнуты данного мероприятия. Корабль готов к отражению атак средств воздушного нападения с различных высот и направлений. На момент волнения моря 3-4 балла и скорость ветра до 20 метров в секунду. Работа экипажа и расчетов в целом это никак не повлияло, так как технические средства по своим ТТХ способны выполнять все поставленные задачи в данных штормовых погодных условиях.
Цель в зоне. 117 раздел 103, пуск.
117 раздел 103, пуск 9-10 условия, раздел 95, подрыв.
Товарищ полковник, пожалуйста.
Наиболее напряженная обстановка сейчас складывается, безусловно, в районе Солидар-Бахмут. На многих участках линии боевого соприкосновения отмечается успешное продвижение наших войск. И бои уже идут в центре Солидара. Но, наверное, все-таки на данном этапе говорить о том, что вот таких формулировок «близки к освобождению» все-таки лучше не употреблять. Лучше все-таки штурмом взять этот населенный пункт, крупный укрепленный узел обороны вооруженных сил Украины. Кстати говоря, со стороны руководства вооруженных сил там боевыми действиями, руководят главнокомандующие сухопутными войсками Украины. То есть они придают обороне Солидара и Бахмута очень большое значение. Поэтому все-таки в итоговом боевом донесении, в оперативной сводке записать лучше так. В результате ожесточенных, упорных, уличных боев, переходящих в рукопашные схватки, наши войска овладели городом Солидар. Вот это, наверное, такая вот формулировка в итоговом боевом донесении, она будет смотреться все-таки лучше, чем близки к освобождению. И все-таки мы верим в успех наших войск, надеемся, что эта формулировка в ближайшее время станет и действительностью. Теперь несколько слов о том, что в ближайшее время Украине ожидается передача, их иногда называют тяжелых танков. Вообще-то сейчас уже нет ни легких, ни средних, ни тяжелых танков. Сейчас есть основные боевые танки. И есть такие мнения, что вроде как 20 января на очередном Рамштайне речь пойдет о передаче Украине этих образцов вооружения. Дело в том, что тут, наверное, не совсем ясное представление о том, как вообще готовятся подобные встречи. Дело в том, что когда встречаются министры обороны...
Все уже согласовано.
Все уже подписано, согласовано и заготовлен.
Решение
проект,
принято.
Проект, да, все решения приняты. Разве что в Рамштайне они будут озвучены, но не более того. Никакой там горячей дискуссии по поводу давать, не давать, там не будет. Уже все решено, подписано и согласовано. Что касается типов танков, о которых только что говорили, «Челленджер», «Абрамс», может быть, «Леопард-2», сказать, чтобы они как-то радикально превосходили наши Т-72, Т-90, наверное, такие формулировки будут неточны. В чем у них есть определенные преимущества, это, разумеется, конечно, в системе управления огнем, это надо все-таки признать, как говорят на Западе, в ситуационной осведомленности, потому что все-таки в электронике они нас, ну, это тоже надо объективно признать, превосходят. Но если они, конечно, будут поставлять такими количествами, там, 14, 10, там, 20, то радикального какого-то действия на ход вооруженной борьбы это не произведет. Ну и хорошо бы, чтобы они все три сразу танка и поставили. Почему? Потому что в таком случае возникнет и путаница. Опять-таки, ну что такое танк? К нему нужно и ремонтные подразделения, и какие-то комплекты запасных частей, начиная с траков и заканчивая опорными конками. Нужны какие-то запасные части по всему внутреннему оборудованию этого танка. А если у них возникнет такая суета с этой логистикой, с этим полным смешением всех комплектов запасных частей, ну это будет нам откровенно на руку. Ну и опять-таки, в таких количествах, радикального переворота в вооруженной борьбе не произойдет. Дело, наверное, все-таки заключается в другом, что все-таки, как говорится, и проиграть не дадим Украине, и тем самым в ходе длительного вооруженного противостояния нанесем максимальные потери вооруженным силам Российской Федерации, максимально истощим их боевой потенциал, численность, все возможности по ведению, по дальнейшему ведению. В этом, собственно говоря, заключается вот этот простой замысел Соединенных Штатов и их союзников. И поэтому, но самое главное, произошел все-таки радикальный переворот.
Да.
И это, на мой взгляд, произошло после поставок «Патриота». Ну уж если поставили «Патриот», ну что уж там говорить о танках, о боевых машинах «Страйкер», «Брэдли» и всего прочего.
При этом украинцы готовы абсолютно на все. Тут давеча выступал «Пристайка», рассуждал на тему того, что украинцы погибают налево и направо, но готовы продолжать класть свои жизни во имя победы западных интересов и ценностей. Теперь появилось еще более лихое его высказывание. Он говорит, да, мы признаем, что нам сюда отправляют иной раз, в том числе и металлолом. Глохнет техника, ломаются БМП. Но мы готовы принимать все. Вы нам давайте. Главное, чтобы поставки были бесперебойными. Мы сможем этим воспользоваться. Поставляйте. Одобряйте новые транши, новые военные поставки. Внимание.
Вадим Пристайко, посол Украины в Великобритании и бывший министр иностранных дел, заявил, что расширение западной военной помощи с включением более современного оружия неизбежно и жизненно важно для предотвращения замораживания конфликта. Западные партнеры еще не раскрыли свои старые военные запасы в той степени, в которой хотелось бы Украине. Киеву нужно гораздо больше платформ противовоздушной обороны, основных боевых танков, истребителей и боеприпасов дальнего радиуса действия из арсенала НАТО, такого как высокомобильная артиллерийская ракетная система или «Хаймарс». США как правые, так и левые политики критикуют масштаб американской военной поддержки Украины, который превышает 20 миллиардов долларов. Пристайко отверг эти опасения, заявив, что усиление американской поддержки также означает увеличение доходов американских компаний и рабочих. По его словам, большая часть того, что отправляется на Украину, относительно старая. У части оборудования просроченный срок годности. Мы шутим, что если хотите его утилизировать, отдайте нам. Мы направим в нужное русло.
В этой связи довольно потешное, совсем короткое видео хочу вам показать. Появилось на Украине заглох. Холодно же, морозы. Американский БМП. Смотрим.
Стали мы заложниками ситуации. Железна гусень. Машина американская, не пристосована для украинских морозов абсолютно. Завести заводиться, але до такой степени гусля попримерзала, что ни вперед, ни назад, ни вправо, ни влево не хоче ни повертать, ни їхать. Поэтому будем зараз как-то с этим бороться.
Пожалуйста.
Ну, стоит отметить, что активность, которая проявляется в целом ряде направлений, связана с внутриполитической составляющей, в целом ряде стран, которые мы, конечно, все дружно отслеживаем. Я напоминаю, в ближайшие два часа Франция объявит о трудовой реформе. Это самое важное мероприятие, которое, соответственно, готовит Макрон, его второй президентский срок. Я напоминаю, что это последний президентский срок в целом ряде стран. Вот, соответственно... А после этого планируются массовые акции протеста в течение 14 дней. Причем даже самые умеренные профсоюзы будут выступать против. А примерно 65% населения выступает против данного решения. А с чем это связано? Правильно, с ростом государственных расходов прежде всего. Дело в том, что в бюджете Франции на соответственно пенсионную составляющую, пенсионные расходы приходится примерно 24,2%. Ну, практически 25%. В четверть всего бюджета уходит туда. Или 13% ВВП. Соответственно, для того, чтобы обеспечить военные нужды Французской республики, необходимо зажимать социальные. Так как нет, соответственно, возможности обеспечить социальные нужды, необходимо, соответственно, повышать пенсионный возраст. Кстати говоря, пенсионный возраст во Франции один из самых низких. Примерно 62 года. Соответственно, и это приведет к очень серьезным последствиям, включая внутриполитические протесты. Почему? Дело в том, что, как мы уже до этого обсуждали, когда еще были выборы парламентские, у Макрона нет большинства в парламенте постоянного. Основной там представляют левые. И ему придется проводить этот законопроект, основной законопроект, поперек голосования в парламенте, скорее всего, то есть используя отдельную статью Конституции, то есть без голосования. И это приведет уже к очень серьезным последствиям, включая, соответственно, протестную активность. Кстати говоря, с этим связано его последнее заявление, потому что он прекрасно понимает, что он сейчас очень непопулярная вещь начинает делать во Франции, вот в январе, потому что эта реформа должна быть сейчас стартовать, и она сейчас, в этом году, должна быть реализована, чтобы он успел завершить до конца. Собственно говоря, с этим связана его попытка мирных переговоров, в том числе, какие-то он пытается делать, как бы это, так сказать, его наследие, потому что он дальше срока-то продолжать не собирается. Вот. Уйти, так сказать, в историю. Поэтому с этой точки зрения, соответственно, Франция, которая является важным игроком, она входит в топ-3 экономики Европейского Союза, вот, и которая, кстати, очень серьезно экономически пострадала в этом году, между прочим, потому что, в отличие от Германии, у них возможности по переносу расходов не так уж много. Вот это следующее направление из партнеров. То есть Япония уже находится под давлением из-за, соответственно, своего бюджета, кстати, тоже увеличение военных расходов. Следующая — Франция, Германия, соответственно, там уже начинают, соответственно, идти разрывы, соответственно, составляющие, они с рынка будут впылесосить примерно 200 плюс миллиардов. Вот. Италия тоже на очереди, но у нее еще госбюджет свой. То есть фактически из всех основных стран Европейского Союза, я напоминаю, что это, собственно говоря, три основные экономики, они все три находятся под давлением. Еще есть Великобритания, у которой, соответственно, достаточно серьезные сложности с военной составляющей, поэтому когда они челленджеры собираются передавать, как бы у них пока что нет пространства для того, чтобы обеспечить полностью их замещение, просто финансово, экономических возможностей таких пока что нет в общем объеме. Поэтому, соответственно, ставки здесь очень серьезно возрастают. Для того, чтобы поднять уровень до 5%, я напоминаю, который является требованием в странах НАТО, необходимо будет, соответственно, сокращать госрасходы значительно, причем госрасходы именно в социальной составляющей, в пенсионной составляющей. Ну, для примера, например, в той же самой Японии на, соответственно, пенсионные расходы приходится примерно тоже 25%. Вот. И все это происходит на фоне, соответственно, как бы резкого роста и эскалации. То есть чем дальше это все дело будет продолжаться, тем больше сдержки это будет нести. И это будет приводить к политическим последствиям. Причем чем дальше, тем больше. Поэтому, соответственно, сейчас, вот в ближайшее время, направлением и треком основного как бы противостояния станет Франция. Постепенно Европейский Союз как бы будет находиться в такой как бы сложной ситуации. Вот. И политические последствия этого тоже будут происходить. Понятно, что в ближайшее время, если будут происходить какие-то видоизменения, и, соответственно, тот же самый Солидар, Северск, на который он очень серьезно влияет, исходя из инфраструктуры снабжения, и в меньшей степени, но в значительной, Артемовск, он же Бахмут, он же Артемовск. Вот. Если здесь будут происходить какие-то продвижения, это станет основанием для усиления переговорных позиций. Это первое. И, соответственно, как бы очень серьезно снизит возможности
и
поддержки.
Когда мы себе все-таки организуем ту самую знаменитую 38-ю параллель по польской границе?
Я так-то напоминаю, параллель у нас вот так вот идут. Вот, соответственно, я не знаю, как там, соответственно, как там запараллелить это.
По польской границе готовы так. Как хотите, перевернем Украину.
У нас нет ни одной... Нет, есть одна. Нет такой параллели, которая позволила бы Украину как-то вот так вот разделить. С точки зрения, как бы, это там вообще диагональ получается. Поэтому с этой точки зрения, как бы, здесь вопрос там не параллели, там и Козака, естественно, вот и всей истории. А здесь вопрос заключается в том, что, как бы, у кого будет ощущение... К концу отопительного сезона, февралю, или уж если, так сказать, долго все делать, естественно, к весне, когда будет тоже ряд решений приниматься, на самом деле, важных в Европейском Союзе, вот, в том числе продление санкций летом этого года, вот, у кого будет ощущение, у кого будет больше позиций, что он это выигрывает. Вот что самое важное в долгосрочном противостоянии, раз уже противостояние идет на истощение. И все эти решения, все эти вопросы, которые удавалось держать долгое время под ковром, начинают постепенно, соответственно, эту историю как бы ломать. Поэтому с этой точки зрения сейчас самое важное для двух сторон не получить как бы серьезный удар, контрудар, потому что это может как бы ослабить возможности к принуждению внешнего, прежде всего, Европейского Союза, стран Юго-Восточной Азии к тем или иным действиям. То есть это конфликт не локальный, это конфликт глобальный. А в глобальном конфликте надо оценивать риски на других рынках, прежде всего, как они влияют на эту ситуацию. Кстати говоря, с этой точки зрения, мы сегодня особо пообсуждали это, но напоминаю, что у нас спикер с 15-го раза назначен был. Там выступали очень много и против, но все равно проломили. Это при том, что Трамп его поддерживал. И сейчас там готовится, естественно, американский рынок тоже очень важен. И там сейчас готовится, естественно, выступление против Байдена. По направлению именно Трампа, я напоминаю, может, мы как-то слегка упустили, сейчас происходит обвинение в том, что он передавал позиции вице-президента секретный материал, за которого, естественно, в свое время как бы паковали.
Трамп уже предложил провести у него обыски.
Да, во-первых, потому что как бы сейчас они вернулись в ноябре в Белый дом, эти документы в ноябре-декабре. Во-вторых, соответственно, уже готовят республиканцы под эту платформу и базу, как уже говорил, соответственно, уже спикер назначен, значит, он будет инициировать, соответственно, расследование. То есть это начнется в ближайшие тоже несколько недель. Поэтому с этой точки зрения, как бы, наверное, противостояние начнется и там. Кстати говоря, с этой точки зрения важно вот это мероприятие. Где он находится сейчас? Он находится рядом с стеной Трампа. А что он там делает, если он собирался тут денежные средства выводить с этой стены? Я напоминаю, это его основное обещание, между прочим, было. А все правильно, он... На фоне, соответственно, миграционного кризиса, который сейчас происходит, соответственно, на южных границах, мало кто знает, и на фоне, соответственно, противостояния по линии губернатора Техаса, который, кстати, ему письмо еще отдельно вручил на предмет того, что как бы он там предал свои конституционные обязательства, он пытается, соответственно, расширить свои возможности, в том числе дружить с отдельными взятыми республиканскими игроками. То есть на самом деле уже чувствуется определенное давление республиканское. И то, что назначили даже, соответственно, очень радикального спикера, говорит о том, что постепенно эта система выстраивается, как это прогнозировалось.
Ну, то есть война на истощение объявлена Российской Федерацией, но сложно не заметить, как истощаются абсолютно все. В этой связи мяч на нашей стороне. Нужно форсировать события. Да никто не сомневается, что мы истощаемся. Истощаемся, возможно, в первую очередь еще раз. Поэтому говорю, нужно форсировать события. Очень ждем позитивных, радостных новостей из-под Солидара, из-под Бахмута, в том числе для поднятия морально-психологического боевого, в том числе нашего духа. При этом надо понимать, что все решения приняты по танкам, верно, абсолютно, говорит товарищ полковник. Совсем скоро Рамштайн, там лишь объявят о поставке тяжелой техники. Пока ее немного, но надо полагать, что в ближайшее время, если мы не продемонстрируем успехи, а продемонстрирует украинская сторона, техники для Украины будет больше еще. Смотрим.
Британия рассматривает возможность впервые передать Украине танки, чтобы помочь стране сражаться с российскими войсками, сообщил Sky News, цитируя неизвестные источники.
Sky News стало известно, что в Британии идут дискуссии о передаче до 10 танков Украине. Большой шаг по усилению поддержки против российского вторжения.
Лондон может передать украинским боевикам танки Challenger 2. Эти машины стоят на вооружении армии Великобритании и Омана. Участвовали в боевых действиях в Косово и Ираке, но кардинально на ход украинского конфликта Challenger не повлияют. Ведь речь идет о передаче в ВСУ всего десятка танков.
Источник сообщил, что само по себе это не изменит правила игры, но сыграет огромную роль, поскольку такой шаг пробьет брешь в барьере, который до сих пор сдерживал союзников от передачи Украине западных танков из страха, что Россия сочтет это чрезмерной эскалацией. Это станет хорошим прецедентом, который можно будет показать остальным, в первую очередь Германии с ее леопардами и США с их абрамсами, заявил украинский источник.
В прошлом году Лондон передал 14 таких танков Варшаве, чтобы она снабдила ВСУ советскими Т-72 из своего арсенала. Челленджер 2 на 20 лет моложе, но и он последний раз обновлялся в далеких 90-х годах. Поэтому перед отправкой на фронт машины нуждаются в модернизации. Кроме того, украинских боевиков предстоит обучить применению незнакомых британских танков. Обороны Великобритании обещают, что в этом году будет вооружать ВСУшников как минимум на уровне прошлого года или даже активнее. Ведомство хвастает, что уже передало Киеву более 200 единиц различной бронетехники. Вот только, как признался посол Украины в Великобритании Пристайко, почти все оружие оказывается старым, а то и вообще с истекшим сроком годности.
Многое из того, что идет на Украину, довольно старое, заявил Пристайко. Некоторое снаряжение имеет истекший срок годности. Мы шутим, что если вы хотите от него избавиться, отдайте его нам. Мы отправим его в нужном направлении. В нормальное мирное время никто не стал бы об этом говорить в таких выражениях. Но сейчас почему нет?
Франция совместно с Польшей пытается убедить Германию разрешить поставки Украине боевых танков «Леопард-2», пишет Политико со ссылкой на неназванного французского чиновника. Он признал, что один из элементов давления на Берлин – решение Макрона передать Киеву колесные танки АМХ-10.
Как тебе позиция Макрона с передачей? Пусть легких, пусть колесных, но как-то почти танков.
Да, да. Хорошо.
Значит, он первый, кто порвал завесу подачи тяжелой бронетехники.
Он соревнуется с немецким премьером, такое ощущение.
Да, разговоров было множество, и вдруг французы делают финтуши. Это, конечно, был очень сильный ход.
О возможной передаче Украине тяжелых танков заговорил генсек НАТО Столтенберг. Конкретно речь шла об американских «Абрамсах» и немецких «Леопардах». Представитель Кабмина ФРГ Хеберштрайт, в свою очередь, заявил, что Берлин пока не готов поставлять в ВСУ танки. А вот вице-канцлер Хабик, как и Столтенберг, такую возможность не исключает.
«Леопард-2 является самым мощным танком немецких сухопутных сил. Он может поражать цели на расстоянии более 5 километров с помощью 120-миллиметровой гладкоствольной пушки».
Financial Times пишет, что решение о поставках Киеву бронетехники Запад принимает не централизованно, а в результате отдельных двусторонних переговоров. Издание также приводит мнение экспертов, что «Леопарды», стоящие на вооружении 13 стран Европы, и которых много на складах в ЕС, подойдут в ВСУ больше, чем британские «Челленджеры», которые есть всего в двух армиях мира. Бывший посол США на Украине Хёрбст требует дать украинским боевикам все возможные танки и ракеты немедленно, сразу.
Администрация по-прежнему чрезмерно осторожна в передаче Украине современных вооружений, в которых она нуждается. Мы с Германией должны отправлять продвинутые танки, но мы пока отказываемся делать это. Мы должны поставлять дальнобойные снаряды. Мы отправляем артиллерию с дальностью поражения 85 километров, а могли бы посылать артиллерию, ракеты и дроны с дальностью до 300 километров. Это позволило бы украинцев выбить русских. И мы, безусловно, должны сделать это.
Об «Абрамс» речь пока не идет, но Пентагон может включить следующий пакет помощи Украине — бронемашины «Страйкер», пишет «Политико». Не отстают от заокеанских хозяев и младоевропейцы. Варшава жаждет поделиться с ВСУ «Леопардами». Речь, правда, о символическом количестве немецких танков, признался представитель канцелярии польского президента Якуб Куму. А премьер Чехии Фиала пообещал Зеленскому новую партию танков Т-72. На стволе одной из машин он лично оставил послание для украинских боевиков, но в Киеве все равно недовольны. Хотят еще больше оружия.
Украина благодарна партнерам за их военную помощь, но мы должны оставаться честными друг с другом. Никто не сделал достаточно, пока российские сапоги остаются на украинской земле. Вооружение нашей страны для победы – кратчайший путь к восстановлению мира и безопасности в Европе и за ее пределами.
Тайм предупреждает, что времени на стороне Украины и безуспешного зимнего наступления в ВСУ киевскому режиму придется тяжело. Косвенно признают проблемы украинских боевиков и в Пентагоне. Там заявили, что передачи БМП «Брэдли» хотят изменить динамику боев. Оправдываться за слова коллег из Минобороны США пришлось представителю Госдепа Прайсу.
Когда на прошлой неделе вы анонсировали крупный пакет помощи Украине, Пентагон заявил, что его цель – изменить динамику на поле боя. И мне интересно, означает ли это, что вы озабочены текущей динамикой? И чувствуете ли вы, что ситуация развивается не в том направлении?
Одна динамика заключается в том, что украинцы планомерно демонстрировали свою стойкость и также эффективность на поле боя. Но более широкая динамика заключается в том, что на суверенной украинской территории остаются тысячи и тысячи российских военных. И это, безусловно, та динамика, которую мы стремимся изменить.
Ну а киевский режим пытается изменить динамику, кидая на убой все больше украинцев. На этих кадрах из Одессы случайного прохожего силком тащат в военкомат для будущего вступления в ряды ВСУ.
Ну зачем?
Министр обороны Резников, который открыто признал, что НАТО воюет с Россией руками украинцев, пытается объяснить низкий боевой дух ВСУшников кознями российских шпионов.
Есть проблемы в определенных ситуациях с дисциплиной.
Жаль, деякі люди зловживають, плюс росіяни використовують пропагандистські.
Росіяни используют пропагандистские, даже листовки разбросали. Как и что нужно сделать? Бросить оружие, были подстрекатели, их проплачивали и так далее. Служба безопасности Украины все фиксировала. А когда кто-то дезертирует с поля боя, бросает, в этот момент его товарищи погибают. Это вопрос сохранения жизни наших военнослужащих. Поэтому вопрос неизбежности наказания армейской дисциплины – это вопрос выживания. Не просто вооруженных сил, а всей страны.
Не просто сбросился, а всей Украины.
Пожалуйста.
Да, знаете, я попробую объяснить военную логику в двух измерениях. Значит, во-первых, военную логику боев за Бахмут и Солидар. Многие спрашивают, ну что, действительно, небольшие поселки, так сказать, это все-таки смешно, так сказать, во время Великой Отечественной войны даже про взятие таких поселков ничего не говорили, а здесь бои идут много месяцев, собственно, почему так много, речь идет про Бахмут и Солидар. На самом деле, здесь следующая ситуация. Во-первых, есть две линии. Да? Одна, вот города Бахмут, Солидар-Северск, это вот одна такая линия. Значит, ее необходимо взять для того, чтобы выйти на то, чтобы взять крупную агломерацию, которая другая линия, это Краматорск-Славянск. Помните, в Славянске началось восстание против госпереворота, против хунты, захватившей власть в 2014 году. Краматорск – это очень крупный город, это вообще крупная агломерация. Если они будут взяты, то будут освобождена почти вся территория Донецкой Народной Республики, и, в общем-то, какой-то такой исторический период закончится, в том числе это создаст предпосылки для какого-то переговорного процесса. Без взятия их, эти крупные территории России, нового ДНР, они, так сказать, остаются практически все под оккупацией. Поэтому вот это одна линия. Вторая, связанная с Бахмутом, Солидаром, связано с тем, что считается, я не знаю, я не в Генштабе, но так военные эксперты в разных столицах пишут, что считается, что Россия сковывала вначале боями в Бахмуте, а сейчас в Солидаре, те украинские силы, которые, перебросившись из-под Херсона, помните, там они создали группировку, были готовы взять Херсон с боем, поэтому мы отошли, но это же она никуда не исчезла, эта группировка, она переместилась в район Запорожья и была готова наносить удар в направлении Мелитополя-Бердянск. Нам важна была задача сковать вот эту группировку, сделать так, чтобы украинский генштаб, он был перебрасывать, был вынужден постоянно войска по району Бахмут и Солидара, потому что там действительно такая мясорубка, что ли, получается в отношении в основном, кстати, украинских войск. Насколько я понимаю, все-таки соотношение потерь наших войск и украинских войск примерно там 1:3, 1:4 вот в этом районе. И там достаточно очень много погибает украинских солдат. Никакого восторга мы по этому поводу не испытываем. Это, по большому счету, тоже наши люди. Значит, и с точки зрения Украины там тоже есть своя логика, да? Они хотят, вот здесь говорят Рамштайн, передача, они хотят доказать мужество украинской армии, которая сражается за эти боевые точки, и вы нам, западники, давайте его оружие, потому что наши солдаты не будут бежать отдавать это оружие русским, они будут готовы сражаться, воевать против России и ваши геополитические интересы ставить. Вот такова как бы логика этих сражений за Бахмут и Солидар. Это вот один уровень логики, непосредственно сражений. Есть второй большой геополитический уровень военной логики. Значит, смотрите, что получается, почему так оно все складывается. И вот вы слышали вот заявление вот этих солдат, которые там воюют. Там, кстати, из них не только наемники. Часть из них есть так называемые отпускники. Значит, фактически это офицеры спецназа там, которые написали заявление о том, что прошу меня в отпуск, так сказать, и поехали все воевать. Часть из них есть добровольцы. Добровольцы практически 90% неофашистских политических структур на Западе. Значит, так вот, они все говорят, что вот я воевал в Африке, в Колумбии, здесь совсем другая война. На самом деле это действительно так. Вот такой войны между равными мощными военными силами в мире, почти не было. Последнее, коллеги, может быть, вы меня скорректируете, но мне кажется, последнее было между Ираном и Ираком. Такая война, 80-е годы, причем обе они воевали тогда оружием, которое им поставили в 70-е, даже в 60-е годы. Причем там парадокс получился, иракцы воевали за американские интересы нашим оружием. А иранцы, так сказать, воевали против американцев американским оружием. Но так бывает. Вот мы думали, мы готовились к двум типам войн. И, кстати, западники тоже готовились к двум типам войн. Первая – большая стратегическая ядерная война. Вторая – война против, так называемых, бармалеев, как их называют, да. То есть такие военизированные формирования, типа талибов, сирийских вот этих игиловцев, там, Джабхат-ан-Нусра и так далее. И что вот такая вот армия, наши вертолеты, самолеты. И американцы, и британцы тоже готовились к такой тебе войне. А вот к такой никто оказался не готов. И мы готовились к спецоперации. Мы показали, ядерные силы у нас мощные. Мы показали сначала спецоперации в Крыму. Весь мир был просто изумлен. Какая армия российская нового типа. Потом такого же рода спецоперации в Сирии.
тоже были все восхищены силой российской армии. И мы хотели такую же спецоперацию провести на Украине. Как вы знаете, ситуация пошла по другому варианту. И в результате мы оказались втянуты в равные по силе армии. Как вы знаете, вот последние вышли данные о том, что украинскую армию записали 15-ю армию по силе в мире. Я, честно говоря, даже думаю, что заниженная, где-то она в первую десятку уже входит. То есть это равные нам, нашей армии по силе армия. И западники тоже оказались сюда. Они сначала готовились к партизанской войне, что Россия все займет, они будут Афганистан устраивать. А пришлось совсем другие типы оружия давать. Именно поэтому они сейчас говорят, они их не подготовили. У них не хватает этого оружия. И у нас не хватает этого оружия. Это может быть и счастье еще для военных. Потому что сейчас интенсивность боевых действий там, в том же Бахмуте, Солидаре, несмотря ни на что, ну почти в 10 раз меньше, ниже интенсивности там же боевых действий во время Великой Отечественной войны. То есть война равных армий, но количество техники и солдат ну просто меньше находится на поле боя. Поэтому перед нами сейчас стоит большая задача. И поэтому так важно вот это выступление Сергея Шойгу. Перед нами стоит задача создать третью армию. У нас есть армия стратегических ядерных сил. У нас есть армия спецназа для борьбы с этими, с Бармалеями, да? А значит, армию для борьбы с равным противником нам приходится создавать заново. Вот с марта, с апреля, когда выяснилась эта ситуация, мы бросили ресурсы в военно-промышленный комплекс, чтобы он стал создавать. И у нас и дронов не оказалось, как вы знаете, и танков, артиллерии не оказалось. Мы стали создавать вот это в том числе путем мобилизации. Они же еще не воюют.
Никто не готовился к таким большим войнам. Все исходили из того, что... Да. Силы, средства и маленькой компактной армии хватит для проведения спецоперации. Верно?
Да, совершенно верно. Да. А сейчас
и Крым, и Сирию. А ситуация изменилась в корне. Надо держаться, нам ничего другого не остается. Вернемся через минуту. США и НАТО опосредованно и косвенно участвуют в конфликте на Украине, заявил только что Песков. При этом Белый дом продолжает утверждать, что стороной конфликта, естественно, не являются. А доминирующие в США СМИ навязывают обывателю мысль о том, что Украина, благодаря, естественно, поддержке Пентагона, уверенно побеждает Россию на поле боя. Обозреватель Fox News Такер Карлсон считает, что статья бывшего госсека Кондолизы Райс о том, что время вообще-то играет на руку России, стало для многих холодным душем. Смотрите.
Украина побеждает, заявляет Хиллари Клинтон. Украина побеждает, заявляет весь американский медиа-эстеблишмент. Это то, что они неустанно говорят нам, потому что они хотят, чтобы вы думали, что мы в команде победителей. И большинство американцев верит им. Так что вы можете себе представить, какой шок должно быть. Испытали читатели Вашингтон-Пост, когда прочитали статью Роберта Гейтса и Кондолизы Райс. Теперь, если вы пытаетесь найти двух наиболее дискредитированных работников в американском внешнеполитическом ведомстве, вы, вероятно, выберете эту сладкую парочку. И Гейтс, и Райс в своей статье хотят, чтобы вы знали, что Украина проигрывает. На самом деле они пишут, что если США не будут продолжать поддерживать вооруженные силы и экономику Украины, то Путин может вторгнуться в Малибу. Здесь, цитирую прямо, экономика Украины лежит в руинах. Миллионы ее жителей бежали. Ее инфраструктура разрушается, а большая часть ее минеральных богатств, промышленного потенциала и значительных сельскохозяйственных угодий находится под контролем России.
В Вашингтон переносимся. На прямой связи Екатерина Мур, собственный корреспондент издательского дома «Коммерсант». Кать, здравствуйте. С одной стороны, эскалация чего уж там, видно, очевидно, тяжелая техника, бронемашины. С другой стороны, новый спикер Конгресса, который про Украину не вспоминает. Как в действительности официальный Вашингтон будет относиться и к Зеленскому, и к режиму, и к поставкам оружия?
Здравствуйте, Ольга. Ну, с официальным Вашингтоном, конечно, ничего не изменится. Как поддерживал Байден Украину, так и будет поддерживать. А вот с Палатой представителей действительно будут некоторые изменения, судя по сделке, которую Маккарти заключил, чтобы стать спикером. Но изменений не стоит ждать до тех пор, пока не будет достигнут потолок внешнего долга. Вот когда будет достигнут потолок внешнего долга, и Палате представителей необходимо будет согласовать его поднятие, вот именно тогда, я думаю, что вот этот козырь Маккарти использует для того, чтобы урезать бюджет, в том числе и Пентагона. Ну, поскольку об этом они, по крайней мере, договаривались со своими однопартийцами.
Если мы апеллируем к Такеру Карлсону рассуждением, что американцы исходят из того, что Украина одерживает победу над русскими, американцам это вообще интересно, но так, рядовому, простому.
Ну, большая медиамашина много рассказывает о том, что происходит на Украине, и даже иногда включаешь спортивные каналы, и даже там есть история про Украину, как людям тяжело и как необходимо им помогать. Поэтому, да, до практически любого рядового американца история с Украиной донесена, и они, конечно, хотят им как-то помочь, но, с другой стороны, когда, знаете, начнет расти в очередной раз топливо, например, на американских заправках, или пойдут отключения света, я думаю, что им рубашка своя, конечно, будет ближе к телу.
И что касается Байдена, обнаружения этих самых 10 секретных документов в бытности его вице-президентом как-то повлияют на его нынешний срок или, может, на следующий срок?
Ну, вообще история с секретными документами, она достаточно интересная. Если мы вспомним, похожая история происходила, например, с Хиллари Клинтон. И когда история стала достоянием общественности, многие эксперты считают, что именно это стало причиной того, что Дональд Трамп одержал над ней победу. Ну, здесь тоже может быть очень серьезное влияние, тем более, что Байден бил себя в грудь и говорил, что ну, подобная ситуация недопустима, и президент не может себе такого позволить. А оказывается, что, будучи вице-президентом, он себе позволял именно это. И, по словам самого же Трампа, вице-президенту этого делать нельзя.
Спасибо, Катя, огромное. Екатерина Мур, собственный корреспондент издательского дома «Коммерсант», на прямой связи из Вашингтона. Урсула фон дер Ляйен только что заявила, что Европа будет оказывать давление на Кремль столько, сколько потребуется, будет вводить санкции, сколько нужно, столько и будет вводить в отношении Москвы и Минска официального тоже.
Ну, я все-таки к Бахмуту или Артемовску и Солидару вернусь.
Конечно. Есть
такие цепсошные вбросы, вот они давно стали готовиться. Да, это небольшие городки, они незначительные. Слушайте, в истории войн, даже Великой Отечественной, были городки еще меньше, вот недавно русская армия освободила, Рубежная, Попасна, и в годы войны было. Возьмите Барвенково, Лозовая, могу и дальше перечислять, где сражения были напряженные. Это все определяется значением населенного пункта.
Малоярославец.
Малоярославец. Слушайте, Волоколамск, Ржевск, мы можем это перечислять. То есть значение населенного пункта как в транспортной системе, так и на фронте. Что касается вообще ситуации, обобщая, вот часто мы в сводках с фронта слышим такой термин, употребляют серая зона или нейтральная полоса. Вот я бы сказал, что вся ситуация, даже не только боевых действий, а и экономическая, политическая, она сейчас зависла в такой серой зоне. Американцы хотели нанести в 22-м году России политическое, экономическое поражение, свергнуть Путина, задушить санкциями, добиться экономического блицкрига. Этого не получилось. Как и не получилось нанести какое-то тотальное поражение на фронте. С другой стороны, западные политические системы устойчивы. Сколько бы мы ни показывали баррикады на улицах Парижа, протестующих в Берлине, мы видим, как приходили, так и приходят послушные управляемые марионетки. Сейчас, почитайте американских аналитиков, они спокойны, никаких крупных выборов, они пишут, у их союзников в 23-м году не будет, ну, за исключением там Польши, но имеется в виду западноевропейских союзников. Цены, рост на газ тоже не оправдали некоторые иллюзорные ожидания, и теперь все ждут, кто первым начнет наступление на поле боя, и это определит очень многое.
В этой связи очень надеемся на наших военных. Желаем им бесконечно много успехов. А Столтенберг только что заявил, что ЕС и НАТО должны усилить помощь Зеленскому. Вернемся через минуту. Секретарь Совета Безопасности России Патрушев подчеркнул важность наличия у России таких современных вооруженных сил и спецслужб, чтобы у противников нашей страны даже мысли не было, что они могут воевать с официальной Москвой. Патрушев также заявил, что НАТО и США вовлечены в конфликт на Украине уже официально. С этим заявлением согласны в Кремле. Слушаем.
Николай Патрушев дал большое интервью «Аргументам и фактам», где сказал, что события на Украине – это не столкновение между Москвой и Киевом, это военное противостояние НАТО, а прежде всего США и Англии, с Россией. Вот как Кремль считает, так ли это?
Ну, опосредованно, косвенно, и НАТО и США, безусловно, принимают участие в этом конфликте. Хотя и НАТО в целом, имеется в виду Брюссель, и Вашингтон, имеется в виду Вашингтон на самых различных уровнях власти, они старательно подчеркивают, что никоим образом не собираются становиться стороной конфликта, но де-факто они уже стали косвенной стороной этого конфликта, накачивая Украину вооружениями, технологиями, разведывательной информацией, значит, и так далее и тому подобное. Поэтому здесь очевидна вовлеченность, их вовлеченность в этот конфликт.
Это была программа «60 минут». Прямо сейчас смотрите «Вести». Пока.